Потому что в старости это будет очень сложно делать. Ладно, очень рад вас всех видеть. Здравствуйте еще раз. Сегодня у нас лекция по книге одного преподавателя по бизнесу. Я нашел ее в своем архиве, начал читать и понял, что очень хорошо он написал. Что-то, конечно, может быть, противоречит ведическому знанию, но это я просто не вставлял. Если кому-то нужен будет полный оригинал, я готов предоставить. Но в целом лекция называется «Как завоевывать сердца людей и сохранять их навеки». То есть это имеет отношение не только к бизнесу, а вообще. Человек состоит из отношений. Еще раз повторюсь. Его жизнь настолько цена, насколько она цена в глазах других людей. Никогда не считай, что результат этого действия зависит от тебя, но при этом и не отказывайся от выполнения своих обязанностей. Бхагавад-гита 2.47. Верховный Господь ясно дает понять, что результат наших действий зависит, результаты зависят не от нас. Но при этом мы должны как можно лучше исполнять свои обязанности. Он обращается к Арджуне, непревзойденному лучнику, одному из величайших воинов своего времени. Одно из имен Арджуны – Савьясачи, тот, кто одинаково стреляет с обеих рук. Представьте, я занимался стрельбой из лука в отрочестве. Я знаю, как это сложно научиться стрелять из лука, а тем более с двух рук одинаково. Ну, люди же либо правша, либо левша. Как это сейчас говорят, по-македонски стрелять с двух рук. Это даже трудно делать с пистолетами. Что же говорить о луке, который требует определенной силы, чтобы его просто натянуть хотя бы. И вот Арджуна был настолько искусным лучником, что он одинаково научился стрелять с обеих рук. И он был таким, можно сказать, фанатиком с детства этой стрельбы из лука, что тренировался даже по ночам при свете факелов. И его учитель, великий браман Бадраначарья, сказал: «Арджуна, ну ты побереги себя, здоровье, ночью спать надо». А он все равно продолжал стрелять. Бадраначарья обещал сделать его непревзойденным лучником, самым лучшим лучником. И однажды в каком-то перерыве он отдыхал ночью после стрельбы и ел. Слуга держал факел. И вдруг резкий порыв ветра затушил факел. И Арджуна понял, что чтобы попасть рукой в рот с едой, ему свет не нужен. Также он подумал: тогда мне свет не нужен, чтобы научиться стрелять в темноте. И он продолжил еще с более большим рвением свою практику. Человек становится высококлассным специалистом, когда получает удовольствие от процесса деятельности, а не тогда, когда ему нужен только результат этой деятельности – деньги, положение, почет, слава и так далее. Это доказывают все успешные люди, что они получали удовольствие от своей деятельности, научились это делать. Брюс Ли, например, он вообще прямо был в экстазе там, с этих своих тренировок. К Шварценеггеру подходили, спрашивали: а как вот эти вот второстепенные мышцы, предплечья, там, да, там, например, икры, вот их как-то вот мало кто любит тренировать. Довольно-таки трудоемкое занятие, потому что ну, небольшие, не крупные группы мышц. Как ты вот прямо так выкладываешься? Шварценеггер сказал: ну я научился получать это удовольствие. А каким образом-то? Я, говорит, представляю выигрыш и доллары, когда очередный подход, определенное количество повторений. Я вот представляю, что в конечном итоге меня все равно ждет победа и деньги. И каким-то образом через вот эту вот, ну, вот медитацию я вот стал получать удовольствие от самого процесса. Хотя действительно предплечья тренировать довольно-таки болезненное занятие. Как-то вот неприятно просто вот по себе, знаю, люди такие крупные мышцы любят тренировать. Но вот он вот через вот такое самовнушение делал себе потрясающие результаты. Поэтому наша задача — стать специалистами в своем деле. Для этого нужна постоянная осознанная практика и бескорыстие. Мастер своего дела всегда будет востребован. Не возникает вопроса поддержания себя. Люди сами обращаются к нему, так как если человек с любовью делает свое дело, то это очень качественно. Проблема в том, что мало настоящих специалистов, то есть тех, кто работает для людей. Кто-то говорит, вот там, да, у меня там на работу не берут или на работе ничего не получают. На самом деле это просто не специалист. Потому что специалистов всегда поддержат. Потому что качественная работа нужна всем. Или как сейчас пишут, примем на работу, да, там, без дурных привычек, там, то-то, ответственных. Если бы они были ведическими, они просто бы написали, нужны люди в гуне благости. И все, не надо такой список вообще длинный, чтобы не пил, не курил, там, и все прочее. И люди говорят, такая сейчас некачественная жизнь. А почему? Качественная жизнь бывает только когда люди качественные, которые делают все качественно, то есть делают это с любовью, с желанием доставить другим удовольствие, чтобы самому не стыдно было после того, что он что-то там сделал. Вот и все. Поэтому проблема только в том, что мало настоящих специалистов. Но мы сейчас должны перейти непосредственно к улучшению бизнеса. То, что здесь изложено, это в принципе подходит к любому виду деятельности в развитии отношений. Я в который раз убеждаюсь, что люди, если даже они не изучают веды, они интуитивно через огромный опыт и огромную практику работы с другими людьми, они приходят все равно, сверхдуша из сердца подсказывает им все равно одно и то же. Просто это через колоссальный объем времени и усилий проходит. Но вывод показывает, что единственное, что важно, это развивать собственные качества характера и развивать отношения с другими людьми. Развивать свое правильное отношение к этому миру, правильно с ним соприкасаться. Высокий уровень обслуживания основывается на чувстве уважения к личности. Материал к размышлению. В типичном бизнесе можно услышать жалобы только от 4% неудовлетворенных клиентов. Остальные 96% просто молча уходят, и 91% никогда больше не вернется. Это представляет собой серьезные финансовые убытки для компаний, чьи сотрудники не знают, как обращаться с клиентами, и огромную выгоду для тех, кто знает. Опрос на тему, почему клиенты уходят, показал следующее. 3% переезжают на новое место, 5% заводят дружбу с другими фирмами, 14% не удовлетворены продуктом, 68% уходят из-за безразличного отношения к клиенту со стороны владельца, менеджера или персонала. Типичный неудовлетворенный клиент поделится своей проблемой с 8-10 людьми. Представляете, да? Каждый пятый расскажет 20. Для того, чтобы загладить один негативный случай, то есть то, что вы человеку что-то сделали неприятно, да, один раз, нужно 12 хороших поступков совершить. А как это совершить, если вы его уже, может, больше и не увидите? Он все, он больше не вернется. Он такой приятный клиент, то есть он не скандалит, когда что-то делают не так по отношению к нему, но он тот клиент, который больше никогда к вам не вернется. Он не скандалил, но он больше не придет. 7 из каждых 10 жалующихся клиентов будут вновь иметь с вами дело, если вы разрешите жалобу в их пользу. Если вы решите ее на месте, то с вами будет иметь дело вновь 95%. В среднем тот, чью жалобу удовлетворили, расскажет 5 людям об этой проблеме и о том, как она была успешно разрешена. Средний бизнес тратит 6 раз больше средств на то, чтобы привлечь новых клиентов, чем на то, чтобы удержать старых. Однако верность клиента в большинстве случаев стоит в 10 раз больше, чем стоимость единичной покупки. Бизнесы с низким уровнем обслуживания в среднем получают с продаж только 1% прибыли и теряют свою долю на рынке со скоростью 12% в год. Бизнесы с высоким качеством обслуживания в среднем получают с продаж 12% прибыли, увеличивают свою долю на рынке со скоростью 6% в год и взимают значительно более высокие цены. То есть все строится в принципе на правильных отношениях. Везде. Как завоевывать клиентов и сохранить их на всю жизнь – это нечто гораздо большее, чем еще один трактат о том, как улыбаться и быть приятным с клиентами. Много таких книг написано. Я в свое время немало перечитал. Но вот это мне понравилось. Это руководство по преобразованию сотрудников организации любого размера в ориентирующуюся на клиента живую команду. Вот почему хочу, чтобы вот эта группа, она стала действительно эффективной. Вам просто нужно пропустить это знание через себя, начать работать над собой и применить на практике. и вы увидите результаты. Да начнет работать. Потому что у меня лично вот такое желание самому понаблюдать тоже. Потому что я видел, как это работает в духовных организациях. Видел, как отдельные люди применяют это, ну, в материалистичных организациях, да, и как это тоже начинает работать. Но у меня пока нет опыта, когда целая группа начинает все это применять. Не духовные организации имеются в виду. Поэтому будет интересно понаблюдать. Но опять же, все зависит от вас. Один из уникальных, величайших ключей к длительному успеху в любом деле может быть вкратце описан тремя простыми словами. Качественное обслуживание клиентов. Однако, будучи клиентами сами, вы и я болезненно осознаем, что превосходное обслуживание можно встретить очень редко. Почему? По сути, здесь встречаются три проблемы. Первое. Сотрудники не знают основ. И очень часто сотрудников, чьи обязанности входят в взаимодействие с клиентами, посылают на работу без ясного понимания того, что стоит создавать и удерживать клиентов. Существенная часть потенциального бизнеса теряется просто потому, что сотрудники не знают ничего лучшего. Второе. Моменты истины. Те критические моменты соприкосновения с клиентом, которые или строят, или разваливают дело, не идентифицируются и не организуются должным образом. Каждый раз после того, когда клиент соприкасается с компанией, он уходит, думая о ней, или лучше, или хуже. И то, что в конце концов решит успех дела, будет определяться тем, насколько хорошо сотрудники будут управляться с этими многочисленными моментами истины каждый день. То есть сотрудники должны быть очень квалифицированными. То есть они должны знать все вероятные пути развития событий. Конечно, жизнь может подкинуть что-то новенькое, ничего страшного. Но, по крайней мере, они должны сориентированы быть на человека. Что сейчас практически сложно встретить, действительно. Разрешите жалобу клиента на месте, вы получите шансы 19:1, что он будет иметь с вами дело вновь. Отнеситесь к жалобе неверно, и вы потеряете его навеки, не говоря уже о тех 8-10 людях, которым он расскажет. И третье – система поощрения. Ну, сейчас вот я видел, там Елена, например, какие-то всякие покупала там штучки, там, чтобы заворачивать там красиво, там какие-то подарки там и все прочее. Превосходное обслуживание редко встречается, поскольку большинству менеджеров не удается поощрять сотрудников, дающих превосходное обслуживание. Типичный бизнес, нанимая человека на работу, платит ему обычную зарплату и не дает или никакого, или очень небольшое поощрение за лишние усилия ради клиента. Но мы вспомним слова Форда, который говорил, что умение работать с людьми – это самое большое умение. И я буду платить любые деньги, если найдется такой человек, который будет, ну, правильно работать с людьми и научит еще других, как бы, сотрудников. Ему надо было идти к людям, которые идут духовным путем, чтобы там проконсультироваться. В таком климате типичное умонастроение сотрудников дегенерирует или в безразличие, или даже презрение клиента. Конечно, клиенты редко встречаются с грубыми высказываниями в словесной форме. Вместо этого это послание громко и ясно доносится поведением сотрудника. Однако для клиента сотрудник представляет всю компанию. Как фирма Sony или какая-то другая японская фирма, говорится, что все начинается со звонка на фирму. Сразу лицо фирмы как бы перед человеком предстает. Как ему ответят сейчас? И однажды я начал изучать вот эту вот японскую культуру менеджмента. Почему такой успех колоссальный? Все то же самое. Правильная забота о персонале, повышение квалификации персонала и правильное отношение к клиентам. Все это с японским колоритом, с их высокой культурой, вообще вот это почтение, там, смирение и так далее, дало вот такой колоссальный успех вообще в бизнесе. Кто может это превзойти? Там вообще говорится, что как только человек приходит к нам на работу, он только устроился, такая атмосфера должна быть, чтобы он сразу начал думать, чтобы на этой работе работали его жена, там, дети, там, не знаю, вплоть до бабушки, может быть. Ну, короче, вся семья. Вот такая атмосфера должна быть в коллективе. Конечно, это я понимаю, это сложно сказать в женском коллективе, потому что он всегда эмоционально нестабилен. Всегда. Но можно попробовать.
Он с эмоциями нормально. Не сидите по 8 часов друг с другом в одном офисе.
Далее. И более чем вероятно, что этот клиент в будущем принесет свои деньги в другое место, который был расстроен обслуживанием. Цель в том, чтобы помочь вам сделать так, чтобы это не произошло там, где вы работаете. Потому что если это будет происходить достаточно часто, то место, где вы работаете, просто больше не будет существовать. Хотя цель в том, чтобы создавать и сохранять клиентов на всю жизнь, конечно, у нас не будет всегда это получаться. Но если вы будете следовать этим идеям, то вы обнаружите, что завоевываете и сохраняете больше клиентов, чем когда-либо. И стремиться сделать каждого клиента и потенциального клиента партнером на всю жизнь – это цель, которая сделает чудеса в жизни любой компании, ее сотрудника, которые захотят это сделать. Вы можете подумать, это звучит здорово, если вы владелец, администратор или какая-то большая шишка, но я просто получаю здесь зарплату и не строю планов оставаться здесь навечно. Зачем мне учиться тому, как завоевать клиентов и сохранять их навеки? Но если вы не планируете скорый и бесспорный уход из мира работы вообще, у меня для вас есть новость. Уметь завоевывать и сохранять клиентов – это единственный наиболее важный деловой навык, которому вы когда бы то ни было сможете научиться. Оттачивайте этот один навык, и появятся буквально тысячи бизнесов, в которых вы сможете успешно действовать. Ваш возраст, пол, национальность, религия будут не важны. Деловой мир открывает дорогу для того, кто приносит деньги, а это тот, кто завоевывает и удерживает клиентов. Многие как бы из людей, которые практиковали бхакти-йогу и практикуют сейчас, многие из них распространяли книги Шилы Прабхупады, духовную литературу на улицах городов. А там нужно так быстро сориентироваться и так уметь к человеку проявить сострадание, желание помочь и сразу понять, какие слова ему говорить, что это как раз колоссальный опыт. И вот те люди, которые занимались этим довольно-таки долгое время, были квалифицированными распространителями духовной литературы. Потом, если кто-то из них женился, ну, уходил из храма там, или там замуж выходили, они все устроились в этой жизни в материальном плане очень хорошо. Такую закономерность подметили. Почему? Потому что, приходя в любой коллектив, они уже знали, как мгновенно с любым человеком найти правильные взаимоотношения. У них вот эта квалификация была. Потому что, ну представьте, человек идет полностью озабоченный материальными проблемами, и вы тут предлагаете ему духовную книгу. У меня, позже вопрос. У меня однажды мама ходила к Нарбекову на эти курсы, и там у них говорит, на второй ступени там нужно сделать так, чтобы вообще вот все стереотипы разбить, чтобы было неважно, что обо мне думают. Ну, там какой-то бизнесмен там приходит там, на работу, там у него шампанское, там бутылка початая, там лифчик какой-нибудь из кармана торчит. Какая-то там преподаватель института пришла на госэкзамены с таким ирокезом там. Ну, короче, нужно что-то такое экстраординарное.
Не свойственное.
Да, проявить, чтобы ну, было как бы все равно, что там о тебе подумают. Я говорю, мама, ты знаешь, у меня есть совет для Нарбекова и для всех, кто там пытается что-то сделать для себя. Возьмите Бхагавад-гиту. Выйдите на улицу и попробуйте ее кому-то распространить. Вы сразу почувствуете себя инопланетянами. Ну, кого-то в Господе удивит мужик, которого лифчик из кармана торчит, тем более еще и полупьяный, как будто с виду. Или там женщина там новую прическу сделала. Если вы пытаетесь в этом мире распространять духовные вещи, вы чувствуете сразу, что вы не от мира сего. Что вы к этому миру не принадлежите, и вам действительно уже со временем становится неважно, как, что о вас думают другие, важно, что думает Бог. Но при этом вы знаете, что Бог хочет, чтобы эти люди получили духовное благо, поэтому вы должны стать как можно более лучшим инструментом в руках Бога, чтобы дать людям это благо. Вы становитесь очень чутким к другим людям. Это великое искусство. Далее. Хотя цель в том, чтобы создать и сохранять клиентов на всю жизнь, конечно, у вас не будет всегда это получаться. Я хочу это повторить. Но это по вам поможет. И кто-то может подумать, ну зачем мне это сейчас? Я не собираюсь заниматься бизнесом, например, всю жизнь или что-то еще. Но это самый важный навык. Деловой мир будет вас приветствовать. Потому что вы будете приносить деньги. А это тот... кто завоевывает и удерживает клиентов, вот он приносит деньги на самом деле-то. Если вы когда-либо решите открыть свое дело, ваш окончательный успех будет зависеть от того, сколько клиентов вы завоюете и удержите. Неважно, чем вы сейчас занимаетесь, время, которое вы потратите на то, чтобы приобрести этот навык, будет вложено самым лучшим образом, который вы можете выбрать в жизни. Путь к победе и сохранению клиентов лежит в решении трех вышеупомянутых проблем. Таким образом, книга разделена на три главные части, каждая из которых рассматривает одну из проблем. Опять же, я говорю, что для лекции я делал все в сокращенном варианте. Кому-то потребуется более полный вариант. Предоставлю вам с радостью. В первой части вы узнаете об основах того, как создавать и удерживать клиентов. Она учит вас таким вещам, как простая, но часто пренебрегаемая причина, по которой клиенты покупают и возвращаются. Гораздо менее напряженный подход к созданию клиентов, чем традиционная продажа. Величайший клиент, которого когда-либо сможете завоевать. Единственные две вещи, которые покупают люди. Как быть таким, у кого люди любят покупать? И как превратить уникальность своей личности в свою величайшую ценность? Как побудить клиентов признать и оценить прекрасное обслуживание, которое вы им оказываете? Простой вопрос, который, если ответить на него правильно, может сделать богатым кого угодно. Но опять... Вот. По карме все приходит, но мы говорим о том, как мы должны лучше исполнять свои обязанности. Два еще более простых вопроса, ответы на которых приведут к расширению бизнеса и пожизненных клиентов. Пять наилучших путей удержания клиентов. Во второй части вы узнаете, как превратить момент истины в позитивный опыт, который побудит клиента купить и прийти еще раз. Затем вы научитесь обращаться с моментами истины, теми критическими точками соприкасания с клиентом, которые или создают, или разваливают дело. Когда клиент звонит, появляется или соглашается с вами встретиться, рассержен или защищается, обращается с особой просьбой, не может решиться, выдвигает препятствия или возражения, подает сигналы готовности к покупке, покупает, отказывается покупать, жалуется, стоит в преддверии разочарования. Третья часть дает вам пошаговый план создания ориентированной на клиента системы поощрения в действии. Если вы владелец или менеджер, или когда-нибудь надеетесь стать таковым, как я понял, да, в моряке такая система, что желательно, чтобы люди со временем тоже становились руководителями групп, да, там и так далее. Спрут такой, да, такой расширяющийся. То этот последний раздел для вас просто неоценим. В нем дается простая схема, которая побудит каждого в вашей организации посвятить себя завоеванию, служению и удержанию клиентов. Этот план действия для системы награждения с тройным выигрышем, потому что если это делается правильно, то клиенты, сотрудники и компания все побеждают. Это и есть хороший бизнес, когда все побеждают. Всем хорошо. Вы усвоите большую часть этой книги, если будете следовать следующей шестиступенчатой программе. Первое. Будьте активным читателем. Читайте книгу медленно, с карандашом в руке. То есть можно в электронном варианте взять, распечатать и просто помечать. Подчеркивайте ключевые моменты и делайте пометки на полях. Если что-то вам кажется особенно важным, загните уголок страницы или запишите ее номер на обложке книги. Второе. Снимите копию с краткого содержания и повесьте ее куда-нибудь, чтобы вы смогли часто видеть ее каждый день. Третье. Прочитав всю книгу, уделяйте несколько минут каждый день и просматривайте книгу, обращая внимание на пометки, которые вы делали. Ключ к тому, чтобы знание перешло в привычку, лежит в том, чтобы оно отпечаталось в подсознании. А то, как отпечатать это, заключается в регулярном повторении. Есть японская поговорка: в карате, как и в жизни, нужно регулярно возвращаться к одному и тому же, чтобы лучше понять. Четвертое. Взгляните на свою работу и постарайтесь идентифицировать ваши наиболее важные моменты истины. Затем напишите небольшой ролевой план, как обращаться с каждым из них в будущем. То есть серьезная работа. Пятое. Если вы владелец или менеджер, поговорите с каждым из своих сотрудников, поделитесь с ними этой информацией и воспользуйтесь ей, чтобы разработать свою собственную систему поощрения тройного выигрыша. Если хотя бы одна идея из этой книги предотвратит потерю хотя бы одного клиента или приведет к созданию, по крайней мере, одного пожизненного клиента, вложение вернется многократно в размере. И шестое. Осуществляйте текущий контроль. Воплотите эти идеи в действие и вдохновите других поступать так же. Побудите всех, включая себя, завести журнал и вкратце записывать все то, что действительно делается, чтобы завоевать и сохранять клиентов. Вдохновите сотрудников поделиться своим опытом, идеями и проблемами. Давайте им кучу позитивного признания и хвалите, когда они делают это. У вас есть такое? Постоянно практикуется? что я в последнее время сталкиваюсь с людьми, которые так не любят, когда их хвалят за что-то. Прямо такие вот чистые, преданные уже все такие, смиренные прям.
Мы любим, когда нас хвалят.
Ой, не надо, пожалуйста, только не хвалите меня при всех. Мне лучше, когда я в тени.
Женщины — это такие создания, которых надо часто по голове гладить.
Ну вот я вот что-то сомневаюсь уже в последнее время в этой истине.
Просто есть у каждого, видимо, своя, да, свои критерии оценки. Если я что-то сделала, это для меня в принципе, ну вот я сделала, мне было несложно. И когда мне начинают петь по этому поводу дифирамбы, становится как-то оскорбительно. Я что, даун, который совершил что-то там такое, что вы мне тут поете дифирамбы?
Ну, в принципе, вы согласны, что в отношении вас все равно надо это делать время от времени, дифирамбы петь, имеется в виду, по голове гладить?
Заслуженные. Да, то есть то, что я пыталась сделать, вложила много сил, да, я хочу получить заслуженные дифирамбы. Если мне это, то есть так вот пальцем щелкнуло, то что тут в ладоши хлопать? Это, в принципе, уже обыденность.
Хорошая иллюстрация. Я прямо сразу вспомнил Рамаяну, когда Господа Рамачандру изгнали в лес на 14 лет, его супруга, они играли роль обычных людей, тоже отправилась вместе с ним в изгнание. Потому что жена всегда идет туда, куда идет муж, настоящая жена. Родственники, друзья познаются в беде, жена в нищете. И там они посетили ашрам Атримуни, великого мудреца, и его жена Атримуни стала прославлять Ситу Деви. Говорит, вот ты такая верная жена, ты вот за мужем в лес пошла, да, там, из царского дворца. А она сказала, не надо меня хвалить. Посмотри на моего мужа, он самый красивый. Он самый умный, он самый благородный. В общем, он самый-самый-самый-самый, ну, это сам Бог. И моя верность-то еще к нему не проявилась. Потому что вот такого мужчину, да, каждый готов любить, любая женщина. Еще не начались настоящие испытания. Мы только пришли в лес. А вот если бы он был безобразный, глупый, всегда нищий, слабый там, да, и все прочее. И вот если бы я тогда ему служила как жена, вот тогда бы можно было сказать, что я верная жена.
Правильно.
То есть она сказала, ну пока меня хвалить-то не за что. Все так естественно, то, что я сейчас делаю, с такой личностью рядом. Поэтому вот этот момент, Елена, пожалуйста, запомните. Как вы это будете делать? Как вы будете поощрять, как вы будете осуществлять текущий контроль, когда эти идеи в действиях должны просто будут проявляться. Побудите все, включая себя, завести журнал. То есть это очень хорошо, потому что в эту эпоху короткий карандаш лучше длинного ума. Мы все забываем все равно. Тут раз, быстро записал, потом вы можете вернуться к этому. Вдохновите сотрудников поделиться своим опытом, идеями и проблемами. Давайте им кучу позитивного признания и хвалите, когда они это делают. Кучу позитивного признания. Сегодняшний сервис ориентирован на экономике, превосходное обслуживание – это нечто большее, чем орудие в конкуренции. Это навыки выживания на самом деле. Я вот даже по себе знаю, я пришел мед покупать, что-то у меня там так рявкнули, что-то там еще сказали. Я не обиделся, мне наоборот хорошо стало. Но я про себя решил, я туда больше не приду. Просто неохота. Будьте уверены, что если вы не обеспечите сервис, это сделают другие. Поэтому без задержек давайте научимся величайшему деловому успеху в мире. Это единственный самый мощный принцип завоевания и сохранения клиентов. Также можно сделать запятую, там, друзей, там, еще там кого-то, единомышленников и так далее. Величайший деловой секрет в мире. Если бы я просто сказал вам величайший деловой секрет, вы, вероятно, просто бы зевнули и сказали, это каждый знает, после чего благополучно забыли бы его. И судя по сегодняшнему качеству обслуживания, во многих бизнесах это в точности то, что большинство из нас сделали, просто забыли. Однако годы исследований и работы с организациями убедили в том, что те, кто наслаждаются долговременным процветанием, способны делать это в результате последовательных шагов по анализу и улучшению тех основных факторов, которые другим просто кажутся очевидными. И, возможно, самый очевидный, и который проще всего упустить из внимания, это ценность удовлетворенного клиента. Подумайте, насколько ценны клиенты. Только благодаря им вы в состоянии зарабатывать на жизнь тем способом, которым вы это делаете. Обращайтесь с ними хорошо, и удовлетворенные клиенты станут вашим лучшим источником рекламы и маркетинга. То есть, как говорится, сарафанное радио, да, самая лучшая реклама. Хорошие вещи рекламировать не надо, в принципе. Люди сами добрую молву разнесут по всему миру. Цените их, они будут продолжать награждать вас деньгами год за годом. Никакие ловкие финансовые и маркетинговые методики в мире не смогут заменить армию удовлетворенных клиентов. Никогда не совершайте ошибку, считая здания, компьютеры, консультантов или даже сотрудников самой большой ценностью вашей фирмы. Величайшей ценностью любой фирмы являются ее клиенты. Поскольку без клиентов просто нет фирмы. Это очень просто. Вот он секрет. Замечали вы когда-нибудь, как некоторые организации процветают, обслуживая легионы новых и старых клиентов год за годом? В то время как другие просто как будто не могут заключить достаточно новых или старых сделок. И в конце концов сходят на обочину. Так что же делают эти преуспевающие фирмы такого, чего не делают неудачники? Есть одна вещь, которую все они делают и которая вызывает у клиентов желание покупать и продолжать приходить вновь и вновь. И эта одна вещь лучше всего объясняется на примере истории о фермере и трех его свинках. Ну, такая несколько пошлая история. Просто не нашел достойного аналога. Мало времени было. Ну, поэтому я прочитаю. Она просто очень хорошо иллюстрирует. Пошловато, но прямо в точку. Эта история иллюстрирует сам фундамент величайшего делового секрета в мире. Жил да был фермер, который однажды захотел получить приплод от своих трех свинок. Он загрузил их в кузов своего пикапа и повез соседу, который держал несколько боровов. Пока свиньи знакомились, первый фермер спросил второго: «Как я узнаю, что мои свиньи забеременели?» «Это очень просто», — ответил второй фермер. «Если это так, то они будут лежать на травке, если нет, то в грязи». На следующее утро фермер проснулся, выглянул из окна и обнаружил, что свинки валяются в грязи. Он опять загрузил их в кузов пикапа и обратно отвез их к боровам. На следующее утро свинки все равно валялись в грязи. Неустрашимо фермер еще раз загрузил свиней в грузовик и отвез их к боровам в третий раз в надежде получить положительные результаты. На следующее утро фермер был в отъезде, поэтому он в нетерпении позвонил своей жене и спросил, они валяются в траве или в грязи? Ни там, ответила жена. Две из них ждут в кузове грузовика, в то время как третья в кабине сигналит тебе. Эта история учит нас двум фундаментальным вещам. Слушайте внимательно. Эти фундаментальные вещи применимы ко всем живым существам, включая людей. Каждый вид поведения приводит к определенным последствиям. Свинки посетили боровов, поведение, и это им понравилось, последствия. И второе. Будущий вид поведения зависит в большей степени от последствий прошлого и нынешнего поведения. Если последствия поощряющие, то велики шансы того, что тот вид поведения повторится. Визит свинок к боровым имел очень поощряющие последствия, поэтому они очень стремились к тому, чтобы повторить его. Более простыми словами, тот тип поведения, который вы поощряете, и будет происходить чаще всего. Это как ведическое воспитание детей, что когда ребенок делает что-то плохое, ну, конечно, не то, что он взял уже канистру с бензином и спички, нет, имеется в виду такое неразрушительное, то на него не надо обращать внимание. Он быстро сам перестанет это делать, потому что он хочет просто внимание привлечь. Почему в каком-то коллективе есть человек, который постоянно скандалит? Он просто внимание хочет так себе привлечь. Он одинокий очень, он не знает как, у него нет хороших качеств, там люди к нему не тянутся, будь проще, народ тебе потянется, а у него не получается. И поэтому хотя бы таким способом он пытается к себе привлечь внимание. Нужно просто к нему отнестись как к человеку, и он сразу же успокаивается. Я видел это не один раз. А когда ребенок начинает делать правильные вещи, наоборот, надо очень сильно обращать внимание. И тогда он со временем начнет делать только правильные вещи. Это очень тонкие моменты психологии, знания психологии. Более простыми словами, тот тип поведения, который вы поощряете, и будет происходить чаще всего. Но какое это все имеет отношение к клиентам? Огромное. Давайте применим наши два урока, которые мы извлекли к месту вашей работы. Когда клиент или потенциальный клиент посещает, покупает, звонит или так или иначе соприкасается с вашим бизнесом, он испытает на себе определенные последствия своего действия. Его будущее поведение, а именно будет ли он продолжать посещать, покупать, звонить или иметь дело с вашим бизнесом, в большей степени зависит от этих последствий. Как одна, помню, мой духовный учитель, когда приезжала, одна девушка сходила на его лекцию, или же на лекцию другого духовного учителя, потом ей как-то мой телефон попался, и она звонит мне в субботу, говорит, вот я вот хочу прийти к вам на встречу, на квартиру, но хочу задать несколько вопросов. Я говорю, ну, пожалуйста. А кто ваш духовный учитель? А сколько лет вы практикуете? А сколько лет вы проповедуете? А у вас есть духовное посвящение? А как ваше духовное имя? Мне хотелось сказать: девушка, вы хотите прийти на Намахату, на встречу, или замуж хотите выйти? Я ничего понять не могу. Чего так? Чего столько вопросов? Сколько лет вы практикуете там и все прочее? Но я это все так терпеливо, с любовью, да, насколько это возможно, я ей все это отвечал, там, чувствовал себя как на допросе. В конце концов, она не пришла вообще. Не знаю, может быть, я не удовлетворил ее требования.
Не авторитет.
Да. Может быть, я не знаю, может, какие-то другие были причины. Она вообще больше не появлялась, имеется в виду. Не только, как бы, ну, у меня. Я ее не видел больше. Ничего, ничего страшного, вернется. Просто я знал, что вот от этого звонка, как я к ней отнесусь, да, насколько это будет доброжелательно, позитивно, настолько вот она будет расположена. Как, хотя действительно для меня вначале было сложновато. Почему? Потому что, в принципе, в идеале имени духовного учителя не называют. Есть такой вайшнавский этикет. Чем в большей степени клиент будет ощущать себя поощренным, тем более велики шансы того, что он будет продолжать оставаться вашим клиентом. Чем меньше он поощряется, тем больше шансы того, что он не повторит своего поведения, он станет чьим-либо еще клиентом и потратит свои деньги в другом месте. Завоевание и сохранение клиентов зависит от того, насколько люди поощряются за то, что они становятся клиентами. Сознательно или несознательно, но это именно то, что делают все преуспевающие бизнесы, ориентированные на клиента. Сногсшибательные распродажи, могучие стратегии маркетинга и продуманная реклама могут быть очень важными для привлечения внимания, и они могут уговорить людей стать вашими клиентами. Но способность удержать клиентов на какое-либо время зависит от того, насколько хорошо вы их поощряете. Более того, именно поощренные клиенты расскажут другим о том, какие замечательные у вас продукция и обслуживание, что в свою очередь создаст новых клиентов. Все это можно вкратце сформулировать как величайший деловой секрет в мире. Поощренный клиент покупает, приумножает и приходит еще раз. Он величайший, потому что это тот фундаментальный принцип, который делает возможным успех в любом деле. Если вы в этом сомневаетесь, попытайтесь начать бизнес, который не награждает клиентов, и посмотрим, как долго вы будете получать прибыль. Почему я называю его секретом? Были ли вы недавно в роли клиента? Печальная истина в том, что качественное обслуживание так ярко бросается в глаза сегодня, потому что оно очень редко. Кажется, что многие из нас не знают о том, что сами наши средства существенно зависят от поощрения клиента. Вот мы покупаем масло, там, да, сметану там, у одной женщины на рынке. Она так сразу как бы меня к себе расположила, она всегда сделает небольшую скидку, ну там несколько рублей, господи, ну приятно, да. Она всегда разные пакеты даст вам в разные места масла, я говорю, да. Она за эти пакеты деньги не берет, раз, все положит, поговорит нормально. Однажды, я вот прямо вот, ну всегда к ней иду.
Там еще пока ты не дойдешь, тут там, эти да, же цепляются,
столько конкурентов. Она там в конце тоже. А однажды ее как бы и не было. А мне нужно масло покупать, и там адыгейский сыр, там какой-то праздник был у нас. И мне продали прямо вот ее соседки. Но я решил, нет, я у них больше покупать не буду. Там, ни поцелуйчика тебе, ни прощания, ни пожелания удачи. Ну, это я в кавычках говорю. Ни пакета никакого, никаких пакетиков, да? Никакой скидки вообще четко, вообще все вот рассчитано, входит до копеек, короче. Просто эту груду масла мороженого мне вывалили на руки, и все, ну иди, короче, куда хочешь. Я подумал, да, она действительно умеет продавать, потому что я увидел вот эту разницу. Там минимальные поощрения-то, господи, но это так приятно просто. Человек просто, он тебе навстречу идет, и все. Убыток себе, пусть это немного, но идет навстречу. И она действительно вот так вот относится очень внимательно, по-человечески, и просто очень сильно располагает вообще сразу же. Далее. При окончательном анализе настоящим боссом является клиент. Менеджеры могут распределять деньги, но именно клиент определяет, сколько их всего. И чем больше он поощряется, тем больше приток. Босс-то все-таки клиент, в конце концов. Как это ухитрилось стать секретом? То есть в эту эпоху простейшие истины, вся мудрость, она как всегда, лежит на поверхности, просто люди этого не замечают. Все абсолютно. Они говорят, это слишком просто. Часто сталкиваешься с такими оппонентами, говорят, это все просто, то есть примитивно, не для нас. Я говорю, конечно, самые сложные вещи в этом мире, они кажутся простыми. Попробуйте быть просто честными, просто терпеливыми, просто смиренными, просто почтительными, просто дружелюбными, просто любящими, в конце концов. Самые сложные вещи. И так как люди не могут их достичь, они говорят, а, это не для нас, примитив вообще. Так же и здесь. Как это ухитрилось стать секретом? Мы можем только гадать, почему столь простая, очевидная вещь так часто игнорируется и забывается. Это сплетение сложных дел и повседневных занятий очень просто потерять из поля зрения клиента, который делает это все возможным. Как забывают про клиентов, проблема называется синдромом успеха. Это интересный момент вообще. Это болезнь, которая раньше или позже нападает практически на каждый бизнес. И если она не лечится, то проходит через три предсказуемые стадии. Стадия 1. Вы распахиваете дверь в первый раз, и всех охватывает ужас. Что, если ничего не получится? У вас и ваших сотрудников есть рты, которые надо кормить, и суды, которые надо выплачивать. О крахе не может быть и речи. И понятия об излишних усилиях для удовлетворения клиента для вас просто не существует. Если они захотят, чтобы вы стали на голове, вы постараетесь. Я один раз, помню, Бхагавадгиту распространял, это как раз был день явления Бхагавадгиты. Я просто этой женщине сказал, у нее такие сомнения были. И сказал, хотите, я перед вами на колени встану, чтобы вы эту книгу взяли? Она так удивилась. А мне просто очень хотелось, чтобы она получила эту милость. Я вспомнил, как самые великие святые, спутники Господа Чайтани, те живые существа, которые пришли из духовного мира специально, чтобы распространять святыми Господа, они, зажимая соломинку в зубах, перед каждым встречным падали на колени и просто умоляли их повторять святое имя Господа. Я просто это все вспомнил, сказал, вот я честно, если хотите, я перед вами на колени встану, чтобы вы получили эту милость. Сказал, нет, не надо, я возьму. То есть, когда мы очень чего-то хотим, да, какого-то результата духовного, там, мы готовы все что угодно сделать вот для этого человека. Все усилия сосредоточены на поощрении клиента, и он поощряется. Стадия 2. Бизнес функционирует уже несколько месяцев, и ваши усилия, направленные на поощрение клиентов, с лихвой оплачиваются тем, что их число неуклонно растет. Даже когда вы ощущаете, что не справляетесь со всеми делами, вы чувствуете себя уверенно. Вы не уделили достаточно внимания этому последнему клиенту, ничего страшного. Клиенты, как автобусы, приходят регулярно и вовремя. Там, откуда пришел этот последний, есть еще гораздо больше. Синдром успеха сработал. Стадия 3. Ваши качества обслуживания и производительность поехали вниз, и вы узнаете об этом в последнюю очередь. Уровень продаж стремительно падает, и клиенты просто больше не приходят. Вы пытаетесь валить все на конкурентов, экономику, погоду и все, что вам приходит в голову, вместо того, чтобы заглянуть вовнутрь, где лежит настоящая проблема. То есть всегда, если вы ищете проблему, нужно заглядывать в сердце. Свое имеется в виду. Ищите женщину, да? Как французы говорят, вы найдете источник любой проблемы. У вас искать не надо.
Просто всегда.
Просто всегда. Все мои проблемы заключены во мне. Ни в ком, никто не виноват. Это важный секрет успеха. Не надо ни на кого валить. В то же время вы пытаетесь сэкономить деньги, уволив несколько сотрудников и производя более дешевую продукцию. Вы пытаетесь продать себя тем, что клиент все равно не заметит разницу, но их количество уменьшается еще больше. Последними судорожными усилиями вы тратите все средства на яркие вывески, дорогую рекламу и особенные товары, чтобы соблазнить всех этих клиентов вернуться, но это все не работает. Так и неисправленная эта финальная стадия оказывается смертельной. Синдром успеха – это тихая болезнь. Вы можете не чувствовать симптомов, но вы обязательно заметите результаты. Лучшее лекарство – это помнить, что она может поразить любой бизнес в любое время и постоянно остерегаться ее симптомов. И лекарство в том, чтобы заглянуть во внутренний ход бизнеса и принять исправительные меры. Там хороший пример, он приводит, как была сеть успешных ресторанов, и она начала загибаться также. И они вот этот вот момент включили в разработку, и там каждый директор каждого ресторана, у него прямо там на стенде все это висело, все, что нужно отслеживать, он со всеми общался, с персоналом, напоминал им. И они бизнес опять подняли. Лекарство в том, чтобы заглянуть во внутренний ход бизнеса. Когда мы думаем об успехе в деле, большинство из нас думает в терминах денег, статистических данных, фактах и цифрах. Однако все эти меры успеха определяются поведением клиентов и персонала, который их обслуживает. Поощряйте клиентов, и вы будете создавать и сохранять их. Забудьте про это, и вы останетесь не у дел. Это и есть величайший деловой секрет в мире. Так просто, так очевидно и так пренебрегается. Так же, как и в отношениях. С кем мы все хуже всего себя ведем? С самыми близкими людьми. Человек такой, какой вот он с близкими. Потому что с далекими там он играет роль. Такого интеллигентного, такого хорошего. Маска. Но какой он дома? Вот показатель. Какой он по-настоящему. Мы пренебрегаем этими вещами. Не только в бизнесе. Лучше, чем продажа. Есть способ делать деньги, который работает лучше, чем продажа. Однажды меня пригласили провести серию коммерческих радио и телепередач. Желая выглядеть лучшим образом, я отправился купить новый костюм в магазин одежды. Автор пишет. Когда я вошел в дверь, мне выпала добрая удача познакомиться с Фредом Аубертом, продавцом, торгующим одеждой. Я представился, сказал Фреду, что я искал и попросил его помочь. И я получил от него такую помощь, что остался его верным клиентом навеки. Первое, что сделал Фред, это внимательно меня выслушал. Он задал мне вопросы о сериале передач и попросил у меня экземпляр моей книги, чтобы лучше понять, какой имидж я хочу создать перед камерой. Смотрите, какой подход детальный. Узнав немного больше о том, что мне требовалось для этого проекта, он порекомендовал мне прекрасный костюм цвета морской синевы, который он подогнал под мой размер. Я купил костюм и подумал, что можно идти и на передачу. Но затем я узнал о том, что в студии, где будет сниматься передача, фон будет темным, и что о темном костюме не может быть и речи. Потому я отправился обратно к Фреду в поисках серого костюма. Он предложил забрать синий, но он выглядел так славно, что я не хотел с ним расставаться. Там было множество серых костюмов, но ни один из них вроде бы мне не подходил. Но вместо того, чтобы попытаться продать мне один из них, Фред порекомендовал отправиться к одному из его конкурентов, где я действительно обнаружил как раз подходящий костюм. Это, возможно, стоило Фреду сделки, но, оказав мне помощь и решив мою проблему, он заслужил мою верность. Видите, не в деньгах дело-то. Во многих других случаях Фред оказывал мне настолько же неоценимую помощь. Однажды я захотел купить прекрасный дорогой костюм, поскольку через месяц у меня должно было состояться очень важное выступление. Однако Фред сказал, почему бы вам не отложить покупку на 2 недели? У нас будет распродажа, и вы, возможно, получите скидку. Я вернулся через 2 недели и купил костюм за полцены. В другой раз Фред позвонит, когда появится что-то, что может меня заинтересовать, и откладывает это в сторону, пока я не зайду. И он так искусно подгонит костюмы, что я приносил ему подгонять костюмы, которые покупал за границей. Когда бы я ни входил в магазин, Фреда всегда ожидают несколько его верных клиентов. И все они получают такое же прекрасное обращение, что и я. Неудивительно, что Фред один из лучших продавцов одежды в мире. В чем же секрет Фреда? 3 важных момента. У Фреда нет никакой секретной формулы успеха. Но его подход к бизнесу – это превосходный пример 3 ключевых момента, которые должны знать и понимать все те, кто занимается бизнесом. Первое. Самая важная цель любого сотрудника, включая продавца, – это создавать и сохранить клиентов. Многие люди, включая продавцов и их менеджеров, верят в то, что главная работа продавца – это продавать. Видите, где ошибка-то кроется? Не люди, а деньги на первом плане. И без сомнения, сама продажа важна. Но продажи создают краткосрочные деньги – в то время как создание клиентов делает и долго, и краткосрочные деньги. В случае Фреда он сосредотачивается больше на том, чтобы оставить клиентов удовлетворенными, чем на заключении сделки. Он бы мог мне продать тот дорогой костюм за полную цену и удвоить доход, но у него есть предвидение того, что на более длительном отрезке времени будет гораздо лучше дать клиенту все возможные преимущества. Второе. Существует огромная разница между продажей и помощью людям купить. Интересный момент. Огромная разница между продажей и помощью людям купить. То не просто игра слов. Разница в отношении. Традиционная продажа связана с манипулированием. Это предполагает подход «давайте возьмем то, что у нас есть, и уговорим его купить это». Так же ведь? С другой стороны, помогать людям купить предполагает подход «давайте выясним, что хочет или в чем нуждается клиент, и посмотрим, сможем ли мы удовлетворить это тем, что мы имеем». Если нет, то, может быть, мы сможем заказать или изготовить это. Если нет, давайте пошлем его к тому, кто сможет помочь, и попросим его возможности служить ему в будущем. Этот подход связан с гораздо меньшим напряжением и для продавца, и для покупателя. А относительно того, какой подход предпочтет клиент, просто нет сомнений. Фред – это блестящий пример человека, придерживающего принципа «помогать людям приобрести». Несомненно, он мог бы уговорить меня купить один из своих серых костюмов. У него была их гора. Но он не хотел, чтобы я вышел из магазина не совсем с тем, что мне было нужно. И послал меня вместо этого к одному из своих конкурентов. Третье. Люди обожают покупать, особенно женщины. Но терпеть не могут, когда им продают. Подумайте об этой прекрасной машине. Разве кто-нибудь продал вам ее? Нет, вы купили ее и гордитесь этим. Или как насчет того дома, который вы построили и въехали после многих лет планирования, экономии и жертв? Разве кто-нибудь продал вам его? Нет, вы купили его и с нежностью вспоминаете эти незабываемые минуты. Акт покупки был настоящим триумфом и незабываемым моментом вашей жизни. Люди обожают владеть, приобретать и тратить деньги. Это дает им чувство значимости и успеха. Но предположим, что новая машина обращается настоящей головной болью, регулярно ломаясь. Или предположим, что в новом доме живет море термитов, сломан водопровод и крыша течет, как после артобстрела. Это все еще вы купили этот дом или машину? Нет, какой-то быстро говорящий, сладкоречивый умелец своего дела продал вам это барахло. Мы с радостью берем заслугу за покупку, которой мы очень гордимся, но очень быстро начинаем обвинять продавца, если чувствуем промах. Это человеческая природа. Разве Фред продавал мне эти прекрасные костюмы? Если вы спросили бы Фреда, он, вероятно, сказал бы, нет, Майкл сам их купил, и он здорово выглядит в них, не правда ли? Вы видите, Фред достаточно разумен, чтобы знать, что люди любят покупать одежду, которая дает им возможность выглядеть и чувствовать наилучшим образом. Если он поможет им это сделать, то продажа сама позаботится о себе. Ему не нужны 50 лучших способов начать разговор и 100 беспроигрышных методик завершения сделки. Его хорошо одетые клиенты приносят ему больше средств, чем самые искусные способы продажи в мире. Если кто-либо захочет купить костюм, то как вы думаете, кого я порекомендую? Смотрите, что на первом месте-то выходит. Правильное отношение к людям.
Все. Умение выявлять потребности.
Да? Я просто отношусь к людям по-людски, не думая в первую очередь о собственном кошельке. Я просто хочу помочь человеку, хочу ему служить. Способ лучше, чем продажа. Когда я спрашиваю студентов старших курсов и выпускников колледжей, специализирующих в бизнесе, кто из вас заинтересован в карьере продавца? Очень немногие поднимают руки. Но когда я спрашиваю, кто из вас изучал бизнес, потому что вы хотите заработать много денег, руки поднимают практически все. Почему так многие из тех, кто хотят делать много денег, проходят мимо самой высокооплачиваемой профессии в мире? Очень просто. Они думают о продаже как о напряженной, неприятной, связанной с манипулированием и выкручиванием рук деятельностью. Они хотят принимать в ней участие. Немногие из нас наслаждаются тем, чтобы навязать продукты или услуги людям, которые их не хотят и не нуждаются. Но практически все из нас находят наслаждение, личное удовлетворение, помогая другим получить то, что им нужно или что они хотят. И это именно то, с чем связан способ «лучше, чем продажа». Вместо того, чтобы беспокоиться о том, что вы производите, продаете или делаете, чтобы заработать на жизнь, сосредоточьтесь на том, что клиенты хотят и нуждаются. Помогите им купить то, что для них лучше всего подходит. И оставьте у них хорошие ощущения, связанные с этим. Вот и все. Этот принцип важен для каждого работающего, не только продавцов. Вы можете работать на складе, в лаборатории или на производственной линии. И можете работать, ну, видеть там клиентов редко. Или вообще никогда не видеть. Но именно клиенты платят вам жалование. И все, что вы можете сделать для того, чтобы улучшить продукцию и услуги вашей фирмы, вносит вклад в будущее вашего собственного заработка. Продавцам нужно забыть о продаже и сосредоточиться на несении служения. Если вы будете каждое утро начинать с мысли «сегодня я хочу помочь как можно большему числу людей», причем заметьте, это говорят акулы бизнеса, а не святые. Вы найдете более легкий открытый подход к своим покупателям и продадите больше. Тот, кто делает шаг вперед, чтобы помочь другому человеку жить счастливее и легче, это продавец самого высшего ранга. Ирония в том, что способ лучше, чем продажа, оказывается самым мощным средством продажи из всех. Трудно устоять перед тем, кто искренне хочет вам помочь. Но каждый из нас, независимо от рода наших занятий, может получить огромное благо, ответив на вопрос, как я могу больше помочь нашим клиентам. В окончательном анализе вы получаете в жизни то, что отдаете, и в бизнесе это оказывается верным, как нигде больше. Раньше или позже деньги и удовлетворение, которые вы получаете, станут пропорциональным тому служению, которое вы несете другим. Иногда вы будете больше давать, иногда получать, что посеешь, то и пожнешь. Сделайте помощь клиентам приоритетом номер один на своей работе. Уровень продаж, доли продукции, показатели – это важные вещи, но это только средство к достижению цели. А окончательная цель – это создать и сохранить клиентов. Уделите несколько минут перед началом каждого рабочего дня, чтобы спросить себя, как я могу больше помочь своим клиентам. Заведите карманный дневник, и когда вам приходит в голову новая идея, записывайте ее и начинайте ее применять. Вдохновляйте поступать также своих коллег. Устройте конкурсы, раздайте призы тем, кто выдвинул лучшие новые идеи, как помочь клиентам. В действительности мозговой штурм в попытках найти как можно больше ответов на вопрос в неформальной атмосфере – это замечательное упражнение на групповое решение проблем. Вы же собираетесь время от времени, знаю, собрание же у вас есть. Вот о чем нужно на них подумать. Причем, заметьте, в самом начале книги что было сказано? Единая живая команда, сориентированная на клиентов. Не то, что вот один какой-то там яркий, да, там, другой не очень. Нет, единый механизм в одном умонастроении. Тогда это будет очень сильно. Кто-то заметил, что бизнес во многом похож на армию. Те, кто плохо служит, в конце концов проигрывают. Попробуйте способ лучше, чем продажа на своей работе в течение года, и вы никогда больше не будете делать никакой другой бизнес по-другому. И даже если вы не заработаете больше денег, вы будете настолько лучше себя чувствовать, что сделаете его привычкой. Знаете, нью-йоркский торговец с бриллиантами, очень интересная история, Гарри Уинстон услышал об одном богатом голландском бизнесмене, который подыскал определенный вид бриллиантов, чтобы добавить к своей коллекции. Уинстон позвонил бизнесмену, сказал ему, что, по его мнению, у него есть идеальный камень, и пригласил коллекционера в Нью-Йорк самому взглянуть на него. Коллекционер прилетел в Нью-Йорк, и Уинстон назначил продавца, который должен был встретиться с ним и показать бриллиант. Представляя бриллиант бизнесмену, продавец описывал камень, отмечая все его превосходные технические характеристики. Бизнесмен выслушал и похвалил камень, но затем повернулся и сказал: «Это изумительный камень, но это не совсем то, что я хочу». Уинстон, который издалека наблюдал за презентацией, остановил бизнесмена в дверях и спросил: «Не согласитесь ли вы, если бы я показал вам этот бриллиант еще раз?» Бизнесмен согласился, и Уинстон представил ему камень. Но вместо того, чтобы говорить о технических особенностях камня, Уинстон начал спонтанно описывать, как он восхищается этим камнем, что за редкостной красоты вещи он был. Неожиданно клиент передумал и купил бриллиант. Ожидая, пока бриллиант упакуют и принесут, бизнесмен обратился к Уинстону и спросил: «Почему я все-таки купил его у вас, хотя мне не представило никаких трудностей отказать вашему продавцу?» Уинстон ответил: «Этот продавец – один из лучших специалистов в своем деле, и он знает о бриллиантах больше, чем я. За его знания я плачу ему хорошее жалование, но я бы с радостью платил ему вдвое больше, если бы смог добавить ему того, что есть у меня и не достает ему. Понимаете, он знает бриллианты, а я обожаю их». Все. Как один распространитель духовной литературы, Тайкаруна Прабу, он как-то приезжал в Железногорск, мне рассказывала духовная сестра, он уже очень много лет распространяет духовную литературу на улицах разных городов России, СНГ. А там вот такой закрытый город маленький, у всех уже есть книги Шилы Прабхупады. Как-то уже, ну, второй экземпляр сложновато, да, человеку распространить. Один-то это трудно распространить. А он это делал спокойно. Распространял. И потом, когда он уехал, здоровье поправил, уехал, и там оставил свой телефон, нам люди выходили, распространяли книги на улицу, и ничего не получалось. Он сказал: «Звоните мне». И они набирали его номер, говорят: «Сейчас не уходите». И он просто ему по телефону говорил: «Сейчас скажи вот это». И человек говорил, и он покупал книгу. Понимаете, он уже там через телефон, через другого человека может влиять. Почему? Потому что он обожает эти книги. Понимаете, да, в чем дело? Так же и здесь. Мало просто знать. Нужно действительно понимать, что это какая-то ценность. То, что вы другим пытаетесь дать. Эта история иллюстрирует один из самых основных принципов убеждения. Слушайте внимательно, пожалуйста. Людей гораздо больше убеждает глубина вашей веры и эмоций, чем любая логика и знания, сколько бы у вас их ни было. Как гласит закон бизнеса, вначале продай себе. Так ведь? Если себе не продали, бесполезно. Людей не интересует, сколько вы знаете, пока они не узнают, насколько вы беспокоитесь, первое, о вашей продукции и услугах, и второе, о них самих. Нет абсолютно ничего, что бы смогло заменить честную, непоколебимую, полную энтузиазма веру в то, что ваша продукция и услуги лучше, чем где бы то ни было. Добавьте к этому еще искреннее страстное желание помочь людям, и у вас есть непобедимая комбинация для создания и удержания клиентов. И это потому, что лучший клиент, который когда-либо сможете покорить, это вы. Или по-другому, самая успешная продажа произойдет в тот день, когда вы будете куплены своей продукцией. Полная убежденность в ценности того, что вы предлагаете, автоматически сделает вас суперпродавцом. Клиент-то пришла, понял. Так пахнет этими духами. Я говорю, столько привидений. С собой привели. Любой алкоголь притягивает низших сущностей. И она говорит, а у меня там целый шкаф дома этой продукции. Я же должна пахнуть, как Мэри Кей. Вы говорите ртом, но продаете сердцем. Лучше всего в мире может уговаривать тот, кто очень сильно верит в свою идею, продукцию или услуги. Помните, как Гитлер, да, выступал? Видели хоть раз? Так вот, без изображения, да? Или просто слова, ну полный бред какой-то. Но он обучался ораторскому искусству, писал. Как он это подавал, с какой верой? Там все прямо в истерике же были люди. Массовый гипноз. Это не так, как у Сталина, у него маленькая другая сила была. Что-нибудь скажут предложение, так говорил великий Ленин. И 15 минут аплодисменты. Опять какое-то предложение скажут, так говорил великий Ленин. 15 минут, две пластинки, короче, там этих слов вообще. Несколько минут, и все остальное аплодисменты. Почему? Сила веры. Наше дело правое, мы победим. Лучше всего в мире может уговаривать тот, кто очень сильно верит в свою идею, продукцию или услуги. Словам можно отказать, но позитивному настрою, проистекающему из искренней веры, нет. Отношения убеждают людей больше, чем логика по двум основным причинам, которые вы всегда должны держать в уме, общаясь с клиентами или просто обычными людьми. Первое. Людьми управляют их эмоции. Второе. Эмоции заразительны. На протяжении многих лет вас учили, что люди – это разумные и рациональные существа. Вас учили, что именно наша способность рассуждать отличает нас от остальных живых существ. Много лет ходили в школу, чтобы научиться думать разумно, логично и объективно. И теперь вам говорят, что вами управляют ваши эмоции. Лучше поверьте этому. Без сомнения, люди – самые рациональные из всех живых существ. Но это не означает, что большинство из наших решений основываются на логике. Простая истина заключается в том, что в подавляющем большинстве случаев мы основываем свой выбор на том, что мы, как мы ощущаем ситуацию. А перед собой и другими мы оправдываем эти эмоциональные выборы с помощью логики. Интересный поворот. Посмотрите, кого мы выбираем в супруги. Ну, логикой? По-моему, вообще нет. Что мы едим, что мы одеваем, где мы живем, наш профессиональный выбор. И становится очень очевидно то, насколько нами правят наши эмоции. Мы все живем на уровне ощущений, и эти ощущения приводят к решениям. Но кроме того, что эмоции такие всемогущие, они еще и очень заразительные. Елена Маджеска, актриса 19 века, была исключительно популярна из-за своей способности передавать другим свои эмоции. Однажды она выступала, читая какое-то произведение по-польски, на своем родном языке, англоговорящей аудитории, и к концу все плакали. Они даже понятия не имели о том, что послание Елены содержало в себе всего лишь польский алфавит. Что случается, когда кто-то рядом с вами зевает? Правильно, вы зеваете. Включите запись чего-нибудь смеха другому, и, скорее всего, он тоже начнет смеяться. Раньше был такой мешочек смеха, помню, в Советском Союзе. Там так заразительно смеялся кто-то. Посмотрите грустные фильмы, потекут слезы. Все видели «Хатико» фильм? Угу. Я не видел ни одного человека, который бы не плакал, когда его смотрел. Там, так это подано вообще, что там прямо вся футболка мокрая, там слезы прямо ручьями бегут. Чувства очень хорошо переносят, и те, кто знают, как это делать, правят миром. Один брайс говорит, я знаю, это звучит странно, но я уже знал, что Уильямс собирался купить это кольцо, как только он переступил порог магазина. Может быть, это ясновидение или умственная телепатия? Нет, это не экстрасенсорика, не ясновидение, никакие другие фокусы. Продавец уже совершил аж сделку в уме, еще до того, как поговорить с клиентом. Его ожидание того, что покупка должна состояться, оказало практически гипнотическую убеждающую силу. Его собственная вера породила возбуждение, которое передалось клиенту, и клиент купил. В это же время в другом магазине другой продавец говорит: «Я не могу объяснить, почему, но я мог на 100% сказать, что Уильямс совершенно не хотел покупать никакого кольца». То есть я, насколько знаю, в моряке там нужно закрывать постоянно какие-то объемы, да? Там в конце каждого месяца какие-то объемы там подавать, как шахтеры какие-то. Выработка. Смотрите, конечно, Уильямс не хотел, продавец не верил, что сможет что-нибудь продать, и его негативные ожидания породили негативные результаты. Не было позитивных ожиданий, не было переноса энтузиазма клиенту, и продажа не состоялась. Конечно, для того, чтобы создавать и удерживать клиентов, необходимо гораздо больше, чем просто верить в свою продукцию и услуги и верить в то, что все их купят. Но держите этот момент в голове. Ваш мир – это зеркало, а ваш ум – магнит. То, что вы воспринимаете в этом мире, в большей степени является отражением ваших собственных настроений и убеждений. Думайте, действуйте, говорите негативно, и, скорее всего, ваш мир будет негативным. Думайте, действуйте, говорите с энтузиазмом, и вы привлечете позитивные результаты. Вкратце, вы не всегда получите то, чего хотите, но в более длительной перспективе вы достигнете ожидаемого. Когда вы искренне верите, что предлагаете своему клиенту нечто, обладающее истинной ценностью, велики шансы того, что клиент увидит это таковым. Подводя итог, убеждение не побуждает людей думать, как вы, оно побуждает людей чувствовать и верить, как вы. Понимаете, да? Уловили? Убеждение не побуждает людей думать, как вы, оно побуждает людей чувствовать и верить, как вы. Ваше убеждение имеется в виду. Если вы знаете то, что вы делаете, любите то, что вы делаете, и верите в то, что вы делаете, вы будете полностью куплены продукцией и услугами, которые вы предлагаете. Это будет лучший клиент, которого вы когда-либо сможете покорить. Это вы сами. Единственные две вещи, которые покупают люди. Интересный момент тоже. Останавливались ли вы на секунду, чтобы спросить, а что же наши клиенты на самом деле покупают, когда приходят к нам? К вам. Хотя на первый взгляд это может показаться бессмысленным вопросом. Это один из вопросов, ответ на который должен знать каждый сотрудник. И ответ не столь очевиден, как вы можете предположить. Дело в том, что клиенты не покупают то, что продает фирма. Они покупают то, что эта продукция и услуги для них делают. Чтобы провести этот момент, представьте себе следующую мольбу анонимного покупателя. Не продавайте мне одежду, продайте мне элегантную внешность, стиль и привлекательность. Не продавайте мне страховой полис, продайте мне спокойствие ума и светлое будущее для меня и моей семьи. Не продавайте мне дом, продайте мне комфорт, удовлетворение, хорошее вложение средств и гордость, чувство собственности. Не продавайте мне книги, продайте мне приятно проведенное время и благо, которое несет знания. Не продавайте мне игрушки, продайте моим детям счастливые мгновения. Не продавайте мне компьютер, продайте мне удовольствие и выгоды использования чудес современной техники. Не продавайте мне машину, продайте мне свободу от беспокойства и низкое потребление бензина. Не продавайте мне билеты на самолет, продайте мне быстрое, безопасное и своевременное прибытие в место назначения, оставляющее приятное чувство. Не продавайте мне вещи, продайте мне идеи, ощущения, самоуважение, домашнюю жизнь и счастье. Пожалуйста, не продавайте мне вещи. Несмотря на все, не подающие описанию миллионы видов продукции, на все не подающие описанию миллионы видов продукции и услуг, доступных на сегодняшнем рынке, покупатели обменивают свои заработанные тяжким трудом деньги всего лишь на две вещи. Две. Первое – хорошее ощущение. Второе – решение проблем. Все. Хорошее ощущение, решение проблем. То есть им не вещи нужны. В конце концов, успех или неудача в любом деле сильно зависит от того, сколько людей поощряются этими двумя вещами и того, насколько хорошо это получается. Секрет в том, чтобы понять проблемы клиента и предложить их решение, чтобы помочь клиенту совершить выгодную и оставляющую приятные ощущения сделку. Кстати, я отрывок лекции Торсунова в интернете увидел. Он так все описал, что никакой моряки не нужен, да, простят меня эти стены. Но он такой рецепт вообще дал, что я там был в шоке, вообще прямо в точку, как любая женщина там может выйти замуж за такого прекрасного мужчину, там еще и выбирать будет там, из многих. Потрясающе вообще.
Так но выйти-то это, замуж выйти.
Это понятно, но...
Дальше-то просто... жить тоже надо. Нет,
так он-то, я говорю, хороший вариант будет. Поэтому это не тема сегодняшней лекции, но я просто удивился, насколько все на самом деле лежит на поверхности. Все так просто, просто никто не знает и не применяет. Далее. Решающее направление в поведении клиента. Если клиенты покупают хорошие ощущения и решения, то уметь их предоставить – это ваша работа. А это, в свою очередь, означает больше помнить о чувствах, которые могут питать клиенты, и каким образом они принимают решение купить. Ранее я упоминал, что людьми правят эмоции, эмоции заразительны. Теперь давайте более подробно остановимся на этих двух концепциях и применим их к клиентам. Первый важный момент, который нужно запомнить, состоит в том, что люди покупают эмоционально, а оправдываются логически. В преобладающем большинстве случаев мы не покупаем то, что нам необходимо. Мы покупаем то, что хотим, а наши нужды основываются на ощущениях. Например, вам нужна пища, но вы хотите на ужин конкретное блюдо, так же ведь? Как сейчас говорят, самое полезное – это самое невкусное. Вам нужно средство передвижения, чтобы ездить на работу, но вы хотите новую спортивную машину. Хотя на работу, в принципе, не важно, да, на какой машине ездить. Вот у меня, не знаю, просто какая-то карма из прошлых жизней. Вот мне вот почему-то нравятся трехдверки или двухдверки купе. Вот вроде бы джип пятидверный удобнее, но мне почему-то привлекает трехдверный. Вот вроде бы вот это купе, там, типа там, ну, спортивная машина, ну вообще, ну, неудобная машина. Вот, чисто вот в быту. Там и сзади место только для дошкольников, да, и там угол обзора там не тот. И вообще там постоянно выходить нужно, ну, чтобы кого-то выпустить, кто сзади едет. Ну вот просто вот какая-то карма из прошлого, вот, вот именно вот такие машины меня привлекают. Я ничего не могу с собой поделать.
А вы на ней не ездили?
Ездил, но не сам.
Ну, надо купить. Вот у меня такая власть, что мне надо было определенную машину. Я на ней поездила 3 месяца. Больше я таких вообще не хочу.
Да вот я вот просто думаю о том, что...
Решение проблемы.
Я, как недавно говорил, пытаюсь, наоборот, вообще ни к чему не привязываться в этом мире. А тут еще и машина. Проблема. Тут к своему айфону боишься привязаться. Что же говорить о машине? Нет, мы всего лишь вечные странники в этом мире. Нам ничего не принадлежит.
Лучше к микрикам привязываться. Стоишь, ждешь на остановке, нет, когда приедет.
Надо к Богу привязаться. Смотрите, вы купаете то, что дает вам приятное ощущение «я». И все. Именно чувство, а не логика, побуждает людей покупать в подавляющем большинстве случаев. 4 эмоциональных состояния. Согласно психологам, человек способен испытывать лишь 4 основных вида эмоций. Радость, печаль, гнев, испуг. Это имеется в виду материальные, конечно, эмоции. Духовные эмоции более разнообразны. Это единственное ощущение, которое у нас появляется в любой данный момент времени. Мы находимся в одном из этих 4 эмоциональных состояний. Вы можете спросить, а что насчет других чувств, таких как любовь, ненависть и симпатия? Это просто особые случаи 4 эмоциональных состояний. Например, любовь – это особый случай радости, ненависть – особый случай гнева, а симпатия – это особый случай печали. В любой данный момент времени человек ощущает или радость, или гнев, или печаль, или испуг. И это эмоциональное состояние будет управлять его поведением. Главный момент, который нужно понять, в следующем. Клиенты покупают только тогда, когда они ощущают радость относительно вас, вашей продукции и услуг. Если вы разгневаете их, то они уйдут или устроят вам хорошую жизнь. Но они не купят. Если вы опечалите их, то они уйдут, потому что люди отступают, когда чувствуют печаль. Если вы испугаете их, то они, скорее всего, отступят, но они точно не купят. Люди тратят деньги тогда и там, когда и где они испытывают приятные ощущения. Это так просто. Лаодисея осознал это много лет назад, и это главная причина, по которой у компании имеет такой колоссальный финансовый успех. Решение проблем. Популярная аксиома маркетинга гласит, люди не покупают товары, они покупают решение проблем. Они не покупают 6-миллиметровые сверла, они покупают 6-миллиметровые отверстия. Так же ведь? Сверла для чего нужны? Когда люди покупают решение проблем, то они в действительности покупают ожидание радости. Если вы клиент, у которого есть проблема, и я решу ее для вас, то вы будете чувствовать радость. Что такое проблема? Проблема – это разница между тем, что у вас есть, и тем, что вы хотите. Поэтому, если вы хотите решить проблему клиента, спросите его, что у вас есть, какова ситуация сейчас, и что вы хотите. Как бы вы хотели, чтобы это было? Ответив на эти вопросы, вы сможете решить проблему. Но пока вы не знаете ответа на эти два вопроса, любые решения, которые вы предложите, будут чисто случайными. Однажды один человек мне рассказывал, там, какой-то парень или мужчина приходил в храм, и вечно у него такое лицо было, что у него такие проблемы вообще. И разные люди к нему подсаживались, там, играли роль домашних психологов, там, и спрашивали, ну как, а что, ну как, тебе, как ему помочь, все хотели узнать. А очень опытный человек, чем дольше человек занимается духовной практикой, тем мощнее его разум, например, как скальпель сразу прорезает всю проблему. К нему подошел человек, который мне сказал, говорит, вот как помочь этому человеку, у него столько проблем. Сказал, да у него всего две проблемы. Первая проблема, что у него нет денег и девочек. А вторая проблема, еще больше, что это есть у кого-то другого. Вот и все. И не надо с ним тут возиться долго и упорно. Все, видите, все очень просто. Но нужно узнать, действительно. Потому что все остальное будет просто чисто случайными решениями. Правильный оттенок – это то, что позволяет покорить и сохранить клиентов. Ваша фирма может продать лучшую продукцию и услуги на рынке. Насколько успешным будет ваш бизнес, будет в конце концов определяться тем, что клиенты будут чувствовать о вашей продукции и услугах. Если они будут чувствовать себя хорошо, они купят и придут еще. Если нет, то нет. Помня об этом, мы предложим несколько ключевых идей, которые вы можете использовать, чтобы придать правильный оттенок своей работе. Первое. Приведите себя в эмоциональное состояние радости. Помните, люди покупают, когда испытывают радость, и чувства заразительны. Будьте помощником, а не ловцом. Люди любят совершать сделки там, где они чувствуют себя хорошо. Вы можете подумать, я не всегда чувствую радость на работе. Иногда я чувствую раздражение, печаль или испуг. Что делать тогда? Вот методика, которая может помочь вам чувствовать радость. Действуйте так, как вы хотите чувствовать. И скоро вы начнете чувствовать так, как вы действуете. Повторите еще раз. Действуйте так, как вы хотите чувствовать, и скоро вы начнете чувствовать так, как вы действуете. Тут у меня интересная история попалась. К одному известному мастеру боевых практик пришел очень трусливый человек и попросил научить его мужеству. Мастер мельком взглянул на этого человека и объявил о своем решении. «Я возьмусь учить тебя только после того, как ты в течение месяца будешь жить в крупном мегаполисе и, встречая кого-нибудь на своем пути, громко и открыто глядя в глаза прохожему, заявлять, что ты трус». Человек очень расстроился. Это задание казалось ему невыполнимым, он несколько дней пребывал в грусти и раздумьях, но жить со своей трусостью было настолько невыносимо, что он отправился в мегаполис для выполнения задания. Первое время он, встречаясь с человеком, робел, терял дар речи, но нужно было выполнить условия учителя-мастера, и приходилось преодолевать себя. С каждым разом все ярче и громче звучал его голос, когда он подходил к прохожим, чтобы рассказать о своей трусости. И вот настал час, когда человек поймал себя на мысли, что ему совсем не страшно. И чем дальше он продолжал выполнять задания мастера, тем больше убедился в том, что страх покинул его. Прошел месяц, человек вернулся к мастеру, поклонился ему низко, искренне сказал, «Спасибо, учитель, я выполнил твой урок, теперь я уже не чувствую страха. Но как ты знал, что это странное задание поможет мне?» «Дело в том, — улыбнулся учитель, — что долгие годы, наблюдая за собой, я понял, что храбрость или трусость — лишь привычка. А потому, разрушая стереотип, можно прийти к тому, к чему пришел ты». Теперь ты знаешь, что мужество – это та же привычка. Так направь свои усилия на то, чтобы сделать ее частью тебя самого. Все. Махабхарате говорится, чтобы победить страх, нужно совершать смелые поступки. То есть идти навстречу страху надо всех. Человек становится храбрым. Большинство из нас знает, что поступки следуют за эмоциями. Мы чувствуем себя определенным образом, и это ощущение управляет нашим поведением. Но верно также и то, что эмоции следуют за поступками. Поэтому, если вы хотите чувствовать радостно, поступайте радостно. Попробуйте следующее. В следующий раз, когда вы испытаете печаль, гнев или испуг, подойдите к зеркалу и начните улыбаться. Пробовали так делать? Я говорю не об искусственной наклеенной улыбке, там, чистом или что-то еще, а о подлинной улыбке, которая начинается с уголков ваших глаз. Вот в чем момент важный. Потому что улыбка бывает трех видов. Бывает такая, просто губами, бывает видно зубы. Но самая веселая улыбка, когда еще рот открывается. Но здесь говорится «с уголков ваших глаз». Поделайте так несколько минут, и вы в действительности начнете чувствовать себя лучше, поскольку эмоции следуют за действием. Почему? Слишком много сложных мышц на лице, очень много усилий, эти мышцы давят на нервные окончания, которые посылают сигнал в мозг, и вырабатывается вещество счастья. То есть попробуйте подлинную улыбку. Поделайте так несколько минут. А вот еще одна методика для того, чтобы оставаться радостным. Когда дела идут плохо, помните, что в настоящем вещи почти всегда выглядят более важными, чем они есть в действительности. Настоящее имеет тенденцию делать нас близорукими. Если мы не признаем и не приспособим свой образ мысли, чтобы компенсировать это, спросите себя, насколько важно это будет в следующем месяце или в следующем году. Мне мама с детства вот это вот пыталась внушить. Всегда, когда тебе плохо, спрашивай, а как я на это посмотрю через месяц, через год, через 10, через 20? Будет это важно? Я так пытался применять, потом она рассказала про это кольцо Соломона. Мудрый же царь был, кольцо знаменитое, все пройдет. Боярский даже там песню пел, да, все пройдет, и печаль, и радость. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Нет, надо. Но однажды, обычно это работало. Если он приходил в гнев, то, ну царю много же приходится вообще там дел разгребать. Если он гневался, он сразу бросал взгляд на это кольцо, все пройдет. И успокаивался. Однажды так сильно его достали. Он не смог совладать этим методом. Он взял это кольцо, там сорвал с пальца, бросил об землю. Куда-то покатилось там. Дал волю гневу. Потом начал искать кольцо. Привязался. Нашел его и увидел. Он его первый раз видел в таком варианте. Что-то написано внутри кольца. Не снаружи, а внутри. Он взял, посмотрел, там написано. И это пройдет. И он понял, да, нужно так и относиться. Все пройдет. И даже это пройдет, что сейчас кажется вообще непреодолимым. Потом задавайте себе вопрос. Я недавно видел фотографию в интернете интересного такого вида подачи «Сделать нас счастливыми». Там показывали молодого человека на фотографии. У него наушники и форма такая баскетболиста, но у него нету ни рук, ни ног вообще.
Сегодня была эта фотография очень
активная. Вы видели, да? И там написано, ему бы твои проблемы. И ты думаешь, да. Все верно вообще. Они бы не показались вообще какими-то проблемами. Все так решаемо в нашем случае. Но мы придаем этому такое значение. Потому что есть боль. Это все иллюзия на самом деле. Для души нет смерти. Души нет этой материальной радости, этого горя материального. Просто мы так как обусловили себя этим телом, эта боль создает эффект очень важного события. И все. Но у боли нет памяти. Вспомните, сколько боли мы уже пережили в этом теле. Как-то вот подзабыли, да, особо? Не вспоминаем. Хотя бы визит к зубному вспомнить, там важно, потряхивать начинают. Но мы это все забыли, почему? Материальная иллюзия так действует, чтобы мы пытались дальше здесь устроиться и наслаждаться. Но тогда это казалось таким важным. Операция там какая-то, вот Юлия рассказывала там про нос там, да, и все прочее. Так это живо, она вспомнила, я жду там, как будто сам там.
Он еще
как-то с эмоциями, потом меня наркоз отпускал. Не надо. Мы уже выяснили, что люди эмоциями живут. Будьте счастливы, это хорошо для бизнеса и хорошо для вашего здоровья, в конце концов. Никогда не говорите клиентам о своих проблемах. 90% из них наплевать. Остальные только обрадуются, что им так же плохо, как и вам. Когда говорите людям о своих проблемах, это делает их печальными, а печальные люди покупают только в погребальных контурах. Если вы хотите, чтобы клиенты разбежались, просто продолжайте рассказывать им дурные новости. У нас у всех есть свои проблемы, и обсуждение их создает здоровый выход эмоциям, но не с клиентами. Подобным же образом вдохновляйте клиентов поделиться с вами только теми проблемами, которые вы сможете для них решить. Не встречайте их с вами «как дела?». Говорится, да, что самый нудный человек, который на вопрос «как дела?» начинает рассказывать. Это все равно, что вызвать ответ «как дела?», я скажу тебе. Моя 15-летняя дочь беременна, сын на наркотиках, налоговая инспекция только что закрыла счет в банке, а супруга убежала с партнером по бизнесу, забрала все деньги. Все это приведет их в печальное эмоциональное состояние, и они уйдут от вас, чувствуя себя еще хуже. Вместо этого будьте оптимистичны и поприветствуйте их словами «рад встрече с вами» или «очень рад вас опять увидеть». Третье. Помните, что клиенты покупают по своим соображениям, а не по нашим. У каждого клиента свой эмоциональный мир, различные проблемы, требующие решения. Вы покорите и удержите клиентов, дав им то, что они хотят, а не то, что, как вам кажется, они хотят. Около 75% всех решений купить ту или иную вещь основываются на подсознательных потребностях и желаниях, таких как престиж, привычка или воспринимаемая ценность. И на множестве других предвзятостей. Конечно, немногие клиенты признают или даже будут осознавать, что ими движут эмоциональные и бессознательные побуждения. Вашей главной задачей является измерить и откликнуться на каждую из потребностей и проблем клиента таким образом, чтобы они почувствовали радость. Например, он хочет совершить выгодную сделку. Объясните, почему ваша продукция и услуги – это самое лучшее применение деньгам. Он хочет чувствовать значимость. Признайте его значимость и похвалите его мудрость за обращение к вашей продукции и услугам. Две категории людей всегда падки на лесть – мужчины и женщины. Он боится совершить ошибку, дайте ему свидетельство, имена удовлетворенных клиентов, с которыми он может связаться, и безрисковую гарантию возврата денег. Если вы чувствуете, что клиент принимает решение, о котором, возможно, будет позже сожалеть, вежливо скажите ему, объясните свои доводы и отступите. Это его деньги, его выбор. Никогда не говорите ему, что он ошибается. Вы просто приведете его в раздражение. А раздраженные клиенты не покупают и не возвращаются. Четвертое. Поступайте так, как будто вы единственный человек из фирмы, с которым клиент лично сталкивается. Ведите себя так, как будто имидж всей фирмы зависит от вас. Когда вы общаетесь с клиентом, вы представляете для него всю фирму, и его решение стать или продолжить быть клиентом зависит от вас. Пятое. Для того, чтобы покорять и удерживать клиентов, пользуйтесь и логикой, и эмоциями. Несмотря на то, что подавляющее число покупок совершается эмоционально, никогда не недооценивайте важность логики. Эмоции побуждают клиентов купить. Но логика – это то, что поддерживает их в купленном состоянии и побуждает приходить опять. Был ли у вас опыт, когда вы испытали восторг от товара, сразу же купили его, а позже пожалели? Сожаление от принятого решения плохо для бизнеса. Клиенты, страдающие от сожалений относительно принятых решений, выходят из дверей, испытывая радость, но завтра утром просыпаются, чувствуя раздражение, печаль или испуг. Если они вернутся, то не за тем, чтобы купить. Вы можете предотвратить сожаление после принятия решения, давая клиентам глубокие и логичные доводы, что ваша продукция и услуги – это хорошее вложение денег. Когда у клиента появляется желание купить, ему нужны доводы, оправдывающие покупку. Он фактически говорит: «Пожалуйста, дайте мне несколько доводов, чтобы в будущем я не пожалел». Ваша задача в том, чтобы указать на логичные блага от того, что он получает за свои деньги, и убедиться в том, что он действительно их получит. Шестое. Пользуйтесь методами решения проблем, чтобы продвигать клиентов из состояния гнева, печали или испуга в состояние радости. Когда у клиента появляется проблема, спокойно спросите его, какова ситуация сейчас и какой бы вы хотели ее увидеть. Когда вы найдете ответы на эти два вопроса, вы сможете решить, как разрешить проблему. Даже если вы не сможете решить проблему, если вы позволите ему ее выразить и потратите время, чтобы выслушать его, то он почувствует себя лучше. Просто знать о том, что о вас достаточно заботятся, чтобы выслушать и постараться помочь, оставит у него гораздо лучшее впечатление, чем если бы к нему отнеслись в духе «это не моя проблема». Итог. Степень успеха в любом деле зависит от того, скольких людей оно поощряет, давая хорошее ощущение и решение проблем, и насколько хорошо это получается. Какие ощущения и решения дает ваш бизнес? Как вы можете помочь своей фирме предоставлять их? И что вы можете сделать, чтобы предоставить клиентам больше хороших ощущений и решений? Это три важных вопроса, ответы на которые можно дать, лишь сосредоточившись на клиенте, и то, что может сделать для него ваш бизнес. Если вы уделите внимание клиентам, они вернутся, а если товарам, то нет. Воплотите эту идею в действие. То есть, понимаете, вот вы будете смотреть на людей, вроде бы занимаясь бизнесом, но при этом не смотрите как на кошелек, а смотрите как на человека, которому вы можете что-то хорошее сделать. Действительно ценное что-то, что ему действительно поможет, то есть ощущение радости даст. Это очень сложно, особенно когда мы что-то продаем, так же ведь? Но именно такой подход необходим, Что любой другой подход, человек чувствует, что он кошелек на двух ножках, понимаете? Что как человек он вообще не интересен на самом деле. Что о нем не беспокоятся, просто хотят что-то от него получить. То же самое мы имеем и в семье. Они купят гораздо больше, когда купят вас. То, какие чувства имеют клиенты относительно людей, которые обслуживают их или продают им, является ключевым фактором в покорении и удержании клиентов. Задумайтесь над этим. Разве не судите вы о заправочной станции по рабочему, который заполняет вам бак, а о банке по клерку, который вас обслуживает? В любом деле те, кто непосредственно общается с клиентами, могут или сделать, или развалить его. Оставьте хорошее впечатление, клиент будет покупать, приумножать и придет опять. На самом деле, люди привлекаются ценами и возвращаются из-за того, что ценами привлеклись всего лишь в 5% пропорции. Как ни странно. 95% клиентов возвращаются, потому что к ним хорошо отнеслись. Оставьте плохое впечатление, и он убежит от вас. Вот так все просто. И чем больше бизнес ориентирован на сервис, тем более критично необходимость иметь на передовой людей, умеющих продавать себя. Несомненно, продавать себя клиенту или кому угодно – это искусство, которое нужно, должно принимать в расчет личность клиента и ситуацию. Однако есть одна фундаментальная стратегия, реализация которой практически всегда гарантирует то, что вы оставите хорошее впечатление. Вот она. Помогите им больше понравиться себе, и они полюбят вас. Интересная история здесь приводится. Однажды Джейн, недавно выйдя замуж, за обедом объясняла своей подруге, почему она вышла замуж за Билла, а не за Боба. «Боб – это мистер все», – сказала Джейн. «Он красив, хорошо образован, исключительно интеллигентен, умен и имеет очень преуспевающую карьеру. На самом деле, когда я была с Бобом, я чувствовала, что находилась рядом с самым замечательным человеком в мире». «Так почему же ты вышла замуж за Билла?» – спросила подруга. Джейн ответила: «Потому что когда я с Биллом, я чувствую, что я самый замечательный человек в мире». О как! Эта история иллюстрирует единственный важнейший ключ к искусству продавать себя. Необходимость выглядеть и вести себя наилучшим образом тоже является важным. Но наилучшим образом оставить позитивное и долговечное впечатление – это сосредоточиться на том, чтобы поднять образ клиента в его собственных глазах. У каждого из нас свои представления о себе, которые выступают нашей основной точкой соприкосновения с реальностью. И их предохранение и подтверждение является основной причиной, по которой мы делаем вещи так, как мы их делаем. Мы упорно придерживаемся как хороших, так и плохих представлений о себе. Поверьте, что вы застенчивый, ленивый, значительный, агрессивный или все что угодно, и у вас будет тенденция вести себя подобным образом. Хорошо это или плохо, но вас привлекают люди и ситуации, которые подтверждают то, что мы верим или хотим верить относительно себя. И если вы хотите сделать людей печальными, раздраженными или испуганными, просто попытайтесь поставить их представление о себе под угрозу. Важный момент. Просто попытайтесь поставить их представление о себе под угрозу. Вы испортите им настроение очень сильно. Самая мощная сила в жизни – это не самосохранение. Это сохранение своих представлений о себе. Поэтому духовная практика – это самое сложное занятие. Потому что никакие представления о себе не сохраняются, которые были до этого. В следующий раз, когда вы почувствуете себя оскорбленными или раздраженными на чьи-то слова, спросите себя, а не из-за того ли это, что напали на мои представления о себе? Шансы, что ответ будет «да», велики. Каждый клиент, с которым вы встречаетесь, хочет и нуждается в том, чтобы его представления о себе подтверждались и поднимались. Сосредоточьтесь на том, чтобы строить образ клиента в его собственных глазах, и вы на верном пути к тому, чтобы продать самих себя. Большинство людей этого не делают. Они настолько заваливают себя попытками потрясти клиента своей продукцией, услугами или самими собой, что забывают о клиенте и его нуждах. Есть множество путей того, как можно поднять образ клиента в его собственных глазах. Но сперва еще одна стратегия, которая поможет вам в этом. Откройте счет доверия с каждым клиентом. Знаете, да, что счет доверия существует с людьми, с которыми мы общаемся? Также счет доверия с нашими самыми близкими людьми. С каждыми новыми взаимоотношениями мы открываем то, что можно назвать счетом доверия. на который мы можем делать вклады, из которого мы можем снимать. Когда мы помогаем другим получить то, что они хотят, и почувствовать себя лучше, мы вносим вклад, который с большей вероятностью принесет дивиденды в будущем. Но когда мы призываем других помочь нам или побуждаем их чувствовать себя хуже, мы снимаем со счета. Если таких снятий слишком много, то мы рискуем перерасходовать средства и потерять счет. Единственная огромная разница между финансовым счетом и счетом доверия состоит в том, что счет доверия обычно требует постоянных небольших депозитов, чтобы поддерживаться на определенном уровне. Уловили, да, суть, если провести параллель в отношения с близкими людьми? Счет доверия должен постоянно подпитываться. Давно ли мы говорили близкому человеку, что мы его любим?
Сегодня.
А давно ли мы говорили ему просто спасибо за то, что он есть, а не за то, что он нам что-то сделал?
Здесь сложнее.
Давно ли мы что-то хорошее дарили кому-то из близких? Вот просто так, не на день рождения, а вот просто, что приятно сделать человеку. Потому что подарок зависит не от цены, а от чувства, которое вложен. Мне даже такой торт испекли. Я это чувство почувствовал, прямо даже его еще даже не поев. Вот было чувство вложено по отношению ко мне. Позитивного, хорошего. Он прямо излучал это чувство. И когда там много людей было, все там по кусочку поели, все почувствовали это же. Я был поражен, что как можно в торт столько вложить. Давно ли мы это делали? Каждому причем. У нас у каждого не один, надеюсь, есть. Ну, по крайней мере, по названию близкий человек. По названию. Вот каждому подойти и сказать. Или сделать что-то хорошее. Мы же это все игнорируем. Потом еще удивляюсь, что этот счет доверия вообще там, ну, уже минусовой какой-то. Это очень интересная и полезная концепция для понимания того, как заставить любые взаимоотношения расти и процветать. Будь это взаимоотношения родителей, детей, мужа и жены, руководителей, подчиненных или сотрудников и клиентов. Каждый раз, когда вы поднимаете образ клиента в его глазах, вы делаете существенный депозит на счет доверия и увеличишь шансы того, чтобы покорить и удержать его. Вот 5 конкретных идей, сейчас скоро мы закончим, которые помогут вам добиться результатов. Первое. Пробудите в себе подлинный интерес и восхищение своими клиентами. Подлинный. Если у вас нет чувства подлинного восхищения своими клиентами, скорее всего, они ничего не купят. Чем больше вы знаете и восхищаетесь своими клиентами, тем легче вносить депозиты на счет доверия, так чтобы это имело для них значение. Вот я советую вам съездить в Индию, и в Индии посмотреть, как там настоящие торговцы торгуют. Потрясающе. Кому угодно, что угодно продадут. Причем вы это купите сами. Будете проходить мимо, он скажет, о, так улыбнется по-настоящему. Такое чувство, брать, дорогой, проходите. Что вы подумаете, как я жил вообще без вот этой вещи? Как такое могло произойти в моей жизни, что этой вещи у меня не было столько-то лет? И вы купите, говорят, не одну, а несколько таких вещей. Причем это добровольно абсолютно. Он вам так все это предоставит, с такой вот этой вот любовью, желанием что-то для вас сделать, что вы будете в шоке, что таких продавцов, как индусы, нету нигде. Они в торговле даже евреев перебивают. Это так просто кажется, что евреи – это самые богатые коммерсанты. Нет, индусы – самые богатые коммерсанты. Потому что они действительно умеют торговать. Им нравится это делать. Они удовольствие получают. Если он скажет вам столько, а всегда же цена завышается на базаре особенно, и вы скажете «хорошо», ему вообще неинтересно станет, он расстроится. Ему важна вот эта вот игра там. Понижение цен, он будет там на уступки идти, вы будете с ним спорить, он будет настоящее удовольствие получать. И в конце концов, он многие вещи может вам даже просто подарить. И многие люди, они просто вот так поражены этим, что они просто обратно возвращаются к этому человеку. И у него покупают, хотя где-то может быть это и дешевле. Просто наша проблема в том, что мы не видели настоящих торговцев. Для этого надо в Индию ехать, во Вриндаван, там, на Лой-базаре, там, потомственные торговцы. Чем больше вы знаете, восхищаясь своими клиентами, тем легче вносить депозиты на счет доверия, так, чтобы это имело для них значение. Дайте им возможность говорить о себе и слушайте с безраздельным вниманием. Давно ли мы кого-то выслушивали с безраздельным вниманием? О, видите, как хорошо. В Ведах говорится, что если вы научитесь слушать других людей, то вас будут любить все, с кем вы общаетесь. Если вы научитесь просто слушать внимательно. Особенно это сложно в духовной жизни. Там уже сразу знаешь ответ, в принципе, своем. А нужно выслушать. Ответ уже известен. Нужно выслушать.
Сколько вам бедным от меня достать?
Хорошим правилом будет позволить им произнести 80% всех слов. 80%. Люди гораздо скорее купят, если будут говорить они, чем если будете говорить вы. Обычно же как бы принцип, что продавец, да, говорит? Нет. Сплетник – это тот, кто говорит с вами о других. Зануда – это тот, кто говорит с вами о себе. А блестящий собеседник – это тот, кто говорит с вами о вас самих. Это как история про Шаляпина, я все время поражаюсь. Он был действительно талантливый человек и очень чуткий. Он знал из английского языка два слова «yes» и «no». Он ехал с каким-то англичанином в купе, там был его переводчик. И тот что-то начал говорить Шаляпину. И Шаляпин чувствовал, когда сказать «yes». И когда сказать «no». И два часа, в общем, у них такой странный шел диалог. И когда они прощались, англичанин тряс ему руку и говорил: «Спасибо большое. Я никогда такого прекрасного собеседника не встречал». А он всего лишь вставлял «yes». Просто чувствуй, когда нужно это сказать. И все. И человек был полностью покорен, потому что он говорил. Потому что по большому счету, что происходит? В этом мире эгоистичном, который, каким он сейчас стал, никто никому не интересен. Каждый сам интересен для себя. И поэтому человека, если вы действительно будете его выслушивать, почему они так любят к психологам-то ходить? Что? Как в фильмах показывают Запада, да, там такая кушеточка для клиента, и психолог такой сидит там на какой-то табуретке, записывает. И он говорит, а тот его слушает. Человек такую возможность, может быть, только при встрече с вами наконец-то получил, что вот его кто-то слушает, для кого-то его мнение важно. Потому что, по идее, он знает, да и мое мнение вообще плевать. Все хотели на него, по большому счету. Если вы научитесь действительно слушать, а это возможно тогда, когда вы хотите действительно помочь человеку, он будет считать вас потрясающим собеседником. Естественно, он будет вашим клиентом.
Ага, он вывалит на тебя столько проблем, столько...
А вот здесь вот сейчас мы пойдем дальше, и вы увидите, как это делать правильно. Второе. Признайте и похвалите людей за то, что они хотят, чтобы их признавали и хвалили. Используя небольшие наблюдения, здравый смысл, очень легко засечь, за что люди хотят услышать комплименты в свой адрес. Если вы заметили, что клиент сбавил вес, одет в новую одежду или с новой прической, признайте это и похвалите. У покупательницы какой-то особенный значок или украшение, это может быть подарок за какие-то заслуги, спросите об этом. У него на рабочем столе стоит фотография или на стене висит диплом, спросите об этом. Он должно быть гордиться этим, иначе зачем бы он это выставил на показ? Он только что купил вещь, которой очень гордится. Скажите ему, как он удачный. Такт – это искусство видеть людей такими, какими они хотят. Относительно искусства делать комплименты, необходимо подчеркнуть два важных момента. Первое – это то, что они должны быть искренними. То есть комплимент, что такое? Комплиментер – это дополнение. Поэтому, говорится, как бы в комплименте всегда есть доля преувеличенности. Поэтому я, например, лично никогда комплименты не люблю делать. Потому что доля преувеличенности есть какая-то. Но здесь идет целое искусство. Они должны быть искренними. Люди понимают, когда им подыгрывают, и неискренняя лесть – это хороший способ избавиться от клиента. Во-вторых, комплименты должны быть конкретными. Не говорите миссис Джонсон, что вам нравится ее свежий загар и только. Скажите ей, что он делает ее на 10 лет моложе. Или на 10 фунтов легче. или что он подчеркивает все самое лучшее. Видите, да, разница какая? Один последний важный момент по поводу комплиментов. Если возможно, найти способ похвалить клиента за то, что явился результатом использования ваших товаров и услуг в прошлом. Если ваш бизнес помогает решить ему важные проблемы или экономит ему время или деньги, отметьте то, каким умным решением с его стороны является сотрудничество с вашей фирмой. Похвалите его за то, что он очень умно поступил, пользуясь благами, которые предлагает ваш бизнес. Третье. Дайте им возможность расслабиться и установить контакт. Мы все предпочитаем общество людей, которые дают нам почувствовать, что нас принимают, и возможность расслабиться. Задумывались ли вы когда-либо, почему с одними людьми вы чувствуете себя комфортнее, чем с другими? Точно так же задумывались ли, об этом задумывалось множество ученых, изучающих поведение, и они открыли ряд определенных стилей поведения, которые вносят вклад, чтобы установить личностный контакт. Вот несколько из них, которые можно применить на практике. Искренне улыбайтесь. Не фальшивой наклеенной улыбкой, а той, которая начинается с уголков ваших глаз. Как, например, духовные учителя или профессиональные проповедники, лекторы, проповедники, они тренируют добрый взгляд. Что человек может быть очень...
Добрый, это лукавый.
Нет, я сейчас не пытался изобразить добрый взгляд, я просто смотрел на вас. Я просто его не тренировал никогда особо. Займите расслабленную открытую позу. Эти все позы – это закрытые позы. Немного наклонитесь к клиенту, но осторожно, чтобы не вторгнуться в зону его личного пространства. Зона личного пространства – это где-то как минимум длина локтя.
30-40.
Как минимум. Например, у моего учителя по оздоровлению этого тела, у него было поле 26 метров тогда. Много лет назад. Сейчас, я не знаю, может, еще больше. Но его личное пространство было очень большое. Поддерживайте контакт глаз. Клиент будет считать вас более уверенным, честным и знающим. Периодически прикасайтесь к однополому человеку в неугрожающей манере. Ну, это уже я исправил, конечно. Это просто было к человеку. К однополому. Может не так среагировать человек, если он противоположный.
Мужчина-консультант будет трогать тебя за коленку и добрым взглядом заглядывать
тебе. Он будет естественно улыбаться уголками глаз при этом. Будет очень радостно. Обращайтесь к клиенту по имени, но только по полному, конечно. У нас пока нет таких близких отношений. Я заметил, что это очень сильный козырь, когда к человеку мы обращаемся по имени. Потому что каждому нравится, как звучит его имя. Даже Бог не исключение. Немного отражайте поведение клиента. Сделайте такую же частоту дыхания, говорите с той же скоростью, с теми же интонациями. Примите позу, подобную ему, и пользуйтесь тем же языком жестов. Мы все хорошо относимся к тем, кто чувствует так же, как и мы. Когда уместно, пользуйтесь юмором. Смех оказывает огромное влияние. Мы все любим тех, кто оставляет у нас приятные ощущения. Более того, мы знаем, что когда люди смеются, они слушают. А когда они слушают, на них можно повлиять. А влияние – это и есть название той игры, суть которой в том, чтобы покорить и удерживать клиентов. Самый эффективный юмор – это краткий юмор. Чем короче история, тем больше эффект. Когда вы рассказываете другим шутку о себе, показывая этим, что вы не относитесь к себе слишком серьезно, и имейте достаточно уверенности в себе, чтобы смеяться над собой, то это еще один мощный способ установления контакта. Пусть они знают, что вы о них помните. Посылайте своим клиентам поздравительные открытки с днем рождения, повышением по службе, окончаниями чего-либо и всем чем угодно, с чем можно поздравить. Сейчас вот социальные сети, да, они в этом удобны, что там сразу день рождения там высвечиваются. Зовите список их профессиональных и личных интересов. Если встретите заметку, которая может их заинтересовать, пошлите ее им с краткой сопроводительной запиской. Большинство клиентов слышат о фирме только, когда они пытаются что-то продать им. Будьте другими и добавьте личностный оттенок. Частые небольшие депозиты на счет доверия ваших клиентов в конце концов приведет к депозитам на счету в вашем банке. В материальном мире проявление любви – это вот это бескорыстное служение. Одна история. Есть в один двор зашли три таких благообразных старца. И вышла хозяйка дома, сказала: «О, заходите, пожалуйста, как гости». Они сказали: «Нет, у тебя, во-первых, муж дома, это раз, во-вторых, мы можем зайти кто-то только один». Один сказал: «Я, богатство». Они как бы олицетворяли эти достояния. Второй сказал: «Я, удача». А третий сказал: «Я, любовь». Ну, это сам Бог был под видом этого старика. «Ты можешь кого-то одного пригласить, иди и посоветуйся с мужем». Она зашла, говорит: «Вот там такое дело, кого мы позовем?» Муж сказал:
«Богатство,
богатство, да? Конечно». Она сказала: «А можешь удачу все-таки?» И они стали как бы, ну, обсуждать, богатство или удача. И их маленькая дочь сказала: «Позовите любовь. Самое лучшее, что будет, когда будет здесь любовь. Настоящая». И она вышла и сказала: «Вот, мы пришли к решению, мы выбираем любовь». Встал этот старик, который, старец, вернее, который сказал «любовь», и пошел к ним в дом. И вслед за ним пошли два других. И она сказала: «Стойте, вы же сказали, что кто-то один может только зайти». Они сказали: «Нет, там, где есть любовь, там всегда есть удача и богатство. А любовь – это Бог». И я, когда в свое время пытался найти способ улучшения бизнеса, мне нужен был мощный скачок, я желал очень сильного улучшения, но в то время я уже читал ведическую литературу. Я наткнулся там на интересный момент. Шримад Бхагаватам, песня 5, глава 14, текст 24. «Иногда обусловленный человек крадет чужие деньги или завладевает ими обманным путем, и при этом остается безнаказанным. Однако потом Девадатта, ну это просто имя индийское, мошеннически отбирает у него эти деньги, а Вишнумитра крадет их у Девадатты и присваивает себе. Таким образом, деньги не остаются в одном месте, а переходят из рук в руки. По сути дела, никто не может использовать их для своего наслаждения, ибо они принадлежат Богу, Верховной Личности». И далее в комментарии было сказано: «Источником всех богатств является Лакшми, богиня процветания, а она супруга Господа Нараяны, Верховной Личности. Богиня процветания нигде не может оставаться подолгу, кроме как рядом с Нараяной. Поэтому ее называют Чанчалой, непостоянной. Она не знает покоя, если находится в обществе своего мужа, Нараяны», одно из имен Верховного Господа. «Как-то раз закоренелый материалист Равана попытался забрать Лакшми себе. Он похитил Ситу, супругу Господа Рамы. В результате вся семья Раваны, все его богатство и царство были уничтожены. А богиня процветания Сита, освобожденная из плена, вернулась к Господу Раме. Этот случай доказывает, что все богатства мира принадлежат Верховному Господу Шри Кришне. Бхагавадгите 5.29 сказано: Бхактарам Ягьятапасам Сарвалока Махешварам. Верховный Господь наслаждается всеми жертвоприношениями и аскетическими подвигами. И Он Верховный Владыка всех планетных систем. Глупые материалисты копят деньги и воруют их у других воров. Однако сберечь деньги они не могут. Рано или поздно с деньгами приходится расстаться. Люди все время обманывают друг друга, поэтому лучший способ удержать Лакшми, богиню процветания, это позаботься о том, чтобы она находилась рядом с Нараяной. Тех же, кто подобно Равне хочет сам владеть Лакшми, неминуемо накажут законы природы. Такие люди лишатся даже того немногого, что у них есть. И в конце концов к ним придет всепожирающая смерть, посланница Кришны заберет у них саму жизнь». Я подумал, вот он ответ. Если вы хотите, чтобы богиня процветания всегда была с вами, нужно пригласить вначале ее мужа, Верховного Господа. Тогда она всегда будет с вами. На самом деле, в первую очередь, она не богиня процветания, в первую очередь, она богиня удачи. Самый удачный человек тот, кто развивается духовно. И в заключение я хочу вам посоветовать взять у Елены фильм. Он длится недолго, называется «Простой храм». Там показан храм в Чаупати, где как раз люди смогли воплотить вот этот принцип полностью. Вот это вот отношение к любому человеку, который приходит в храм. И там вот эти люди, они как бы делятся своими реализациями, своими мнениями, своими отзывами. Там вообще человек только приехал, вообще откуда-то западный человек, вот он рассказывает вдохновленно. Там прямо показано, как вот это все воплощается на практике и насколько здорово это все работает. Если вы хотите вот поглубже, намного глубже, потому что духовные отношения люди пытаются развить, понять то, что, о чем мы сегодня говорили, как завоевывать сердца людей и сохранить их навеки, я вам очень рекомендую этот фильм посмотреть. Вы не потеряете напрасно время, очень много для себя возьмете. Что бизнес бизнесом, деньги деньгами, не это же главное. Главное, как мы к людям относимся, что мы сможем им дать. Суррогат, временное или все-таки настоящее и вечное. Как они о нас вспомнят. Так что спасибо за внимание. Какие-то вопросы были у Андрея, по крайней мере.
Ну, я тогда хотел узнать, как распространяется вот эта литература. Как назначается цена, например.
А если определенная закупочная цена? И просто формула простая. Как говорится, знание должно распространяться бесплатно, но, пожалуйста, заплатите за бумагу, ну, чтобы в дальнейшем можно было новые книги печатать. Поэтому просто говорится, вот себестоимость такая-то, но у вас, если есть желание, вы можете пожертвовать больше, это пойдет на распространение духовного знания. И человек уже сам смотрит. Как бы. Есть определенный минимум, который нужно покрыть, чтобы опять заказывать эти книги и так далее. Носители же все денег стоят, листы, там, диски и все остальное. Это все.
Есть люди, которые просто этим занимаются специально, да, целенаправленно.
Да.
Или это кому-то вменяется в обязанности?
Нет, нет, нет. Как можно вменить обязанности?
Есть, например, какое-то общество, да, сообщество. Каждый выполняет свою функцию.
Нет, если человек живет в храме, то, конечно, монах, он должен распространять духовную литературу, он должен проповедовать, это факт. Но если это просто прихожанин какой-то, который думает, нет, это просто его личное желание. Если вы действительно проникнетесь духом Бхагавадгиты, вы захотите, чтобы она была у всех просто-напросто. Вы будете говорить, Эйнштейн с ней спал, ел, жил, короче, а не слово.
Ничего, как это автора книги?
Вот имя я, вот, честно говоря, здесь не оставил, потому что это другой человек переводил, он переводил вот это все, показывал и уже делал духовные добавления, ну, как бы, соответственно, к духовной организации. Он говорит, смотрите, так, все, ну, находит подтверждение, имя я не помню, там где-то оно есть у меня, ну, в полном варианте, просто мне нужен ваш электронный адрес.
Адрес Елены, Юлии и Андрея. 51.
А Натальи?
А Натальи нету.
Как нету?
Сейчас я выходим. Ты мне дай свой электронный адрес.
Сейчас, по-моему, у всех есть электронные адреса, почти у всех.
Юля-ля.
Очень
неординарно.
Очень неординарно.
А у тебя несколько, а у меня вообще ни одного, да?
Просто я хочу одну историю рассказать в завершении, как раз, Андрей, на ваш ответ. Она коротенькая. Есть один духовный учитель у нас, зовут Рахини Сута Прабу. Он очень много лет распространяет книги Шилы Прабхупады. Однажды он стоял, распространял, он живет за границей, то ли Швейцарии, то ли, ну, какой-то европейской стране. И подошла женщина к нему, лет 40 там, или 50, и сказала, вот я вижу, вы еще не совсем старый. Я хочу вам помочь, поймите меня правильно. Пожалуйста, бегите из этой секты. Вас же просто обманули. Вот посмотрите, там ваши лидеры, они же, наверное, там на машинах дорогих ездят, у них там, наверное, там особняки и все прочее, а вы тут на улице, там я вижу уже, вас не первый день эти книги распространяете. Пожалуйста, вот, ну, подумайте о себе. Ну, он так смиренно, он настоящий святой. И он так смиренно ей сказал, большое спасибо вам, ну, что вы пытаетесь обо мне заботиться. Но понимаете, дело в том, что я уже, ну, на тот момент, я уже 25 лет распространяю эти книги.
Хорошо.
Я уже сам духовный учитель, у меня много учеников, и за границей в том числе. Та была в шоке. Как? Вы гуру? Да, так уж получилось. А почему вы сами распространяете на улицах эти книги? Да как их можно не распространять? Вы посмотрите, какие они классные. Он начал ей там проповедовать, она весь комплект купила, ушла довольна. Все происходит только по собственному желанию.
Он меня опозорил.
Что такое?
Невозможно.
У тебя нету крыльца.
Заставить любить невозможно.
Я говорю, ты светишь и сделаешь.
Ты жила, жила и не знала, что у тебя даже электронного адреса нет. А паспорт у тебя вообще есть?
Ну, не говори.
У нас сейчас электронный адрес сродни паспорта.
Но это была интересная тема. Нужная тема. Потому что я когда читал, я был поражен, что да, действительно, очевиднейшие вещи. Надо их просто применить.